Кто-то первый раз сегодня, поднимите руки, пожалуйста. Есть. Итак, тема «Дети». Я не специалист в этой области, не педагог. Но я изучаю человеческую природу, и, несомненно, мы изучаем этапы жизни людей, природы человека различные, их природоотношения, также мужчины и женщины, семья — это все входит как бы в сферу моих интересов, изучения интересов. Поэтому я что-то могу сказать в этой области также, опираясь на опыт родителя. Есть дочь уже взрослая. Ну и также мы все с вами были детьми, остаемся детьми по отношению к своим родителям. И есть наука, есть жизнь. И нам нужно многое чему научиться. Как видите, тема детская, но здесь нет ни одного ребенка. Она не нужна будет детям, эта тема. Детям нужно быть совсем другое. Эта тема нужна нам, взрослым. Отчасти потому, что мы лидеры, естественно, для своих детей, мы ответственны, и все ошибки, они могут впоследствии оказаться серьезными и даже непоправимыми. Это такой момент очень тонкий, хрупкий, что касается воспитания детей. Ошибки могут дорого стоить в этой области. Может даже развернуться трагедия жизни, если ребенок остается непонятым, непризнанным, стигмализировали его как бы светлую часть творческую, его ценности. Он, не находя себе места, он не может жить полноценно. И в Казахстане, допустим, это яркая сейчас иллюстрация. Третье место в мире по подростковым самоубийствам Казахстан занял. Ну, в всяком случае, информация была несколько месяцев назад, и первое место в СНГ. Это как раз об этом и говорит. Что дети остаются непонятыми взрослыми. То есть взрослые, они могут создать трагедию в жизни ребенка. И мы сегодня поговорим, что такое ребенок глазами священных книг, глазами философии, психологии, разума. И также глазами наших желаний, пожеланий, нашей как бы стратегии будущего. Потому что дети — это наше будущее. Если мы хотим достичь чего-то в будущем, то только через наших детей это возможно. Стратегия будущего — это только дети, больше никто. Итак, прежде всего, в древние ведические времена была культура, духовная культура. Что это означает? Что люди не совершали грубых ошибок, потому что следовали рекомендациям мудрецов и ведической литературе, которая дает все необходимые основы для знания. Если им последовать, мы всегда получим хороший результат. Всегда. Это называется веда. Или книга знания. Веда значит знание. Можем не понимать, почему это так написано, где доказательства, но если последуете, результат будет. И веда говорится, что каждый ребенок старше должен настраивать его на великие дела. Это великая личность в будущем. Или потенциально прямо сейчас перед вами дети — это великие люди. На самом деле они все великие ученики, это их природа имеется. Они еще не заслужили, конечно, ничего, у них еще нет отметок, они только начинают процесс. Но это великие ученики по своей природе. Они любят учиться, они приспособлены прекрасно к обучению. Я объясню почему. Это не сентименты, это наука, ребенок. И мы из этого сделаем следующее заключение, как оставаться таким ребенком, таким великим учеником в течение всей жизни. Это очень важная задача, потому что если кто-то считает, что он уже все знает, он взрослый и больше нечем учиться, его, конечно же, развитие оно останавливается. И наступает застой, а потом деградация. Как мы видим, деградируют не дети, а взрослые. Дети не деградируют, потому что они учатся всегда. И это касается именно взрослых, потому что сейчас со взрослыми говорим. Оставаться детьми означает, что между взрослыми и детьми должна быть связь, единое что-то. Детство — это наша единая связь. Я объясню, что такое быть ребенком. На санскрите это слово означает брамачарий, ребенок. Брамачару. Любит знания. Так и описывается ребенок. Вот он в школе, детсад, они там играют, что-то изучают, алфавит, все это интересно, через игры, через эту природу они хотят учиться, очень любят учиться. Конечно, я имею опыт школы, мне не очень нравилось, мне вообще не нравилось ходить в школу. Я не любил учиться. Я любил учителей некоторых. И неважно был какой предмет, если этот учитель был любим мной, мне очень нравился этот предмет. Вот и вся, вот и вся. Я расскажу одну маленькую историю из жизни моей школы. Это были, возможно, начало 5 класса, да, я думаю, это был 5 класс или конец 4 класса. Но речь что-то о русском языке, и его терпеть не могли. Ну что, училка, знаете, такая приходила, вот она там что-то говорила, требовала запоминать, там упражнения делать, все это было неинтересно, непонятно, эти все правила, эти исключения, то эти окончания, там, не знаю, почему тут мягкий знак, почему тут его нет, и тут еще что-то запоминать. Зачем? Мы же уже все говорим и так, зачем нам что-то учить? Мы уже умеем разговаривать, мы не понимали, у нас был протест на самом деле. Нам было неинтересно, это касается всего класса. И дошло до того, с этой училкой, так сказать, так мы называли училкой, что мы вообще перестали учить русский всем классам. Ну и уже все, мы не успеваем, мы не можем выполнить программу. И как я понимаю, сейчас дирекция там, совет учителей, они решили на какое-то время нам передовую педагога поставить в этот класс. Не расформировать пока еще, чтобы давайте вот еще надежду им дадим, какой-то передовой педагог. Все передовые педагоги, заслуженные тогда, они преподавали в школах, их забирали в Горано, тогда так называлось. Работали все они в каких-то высших инстанциях. Они бросали свою педагогическую деятельность, потому что они были лучшими педагогами. А те, которые не лучше, они там преподавались. А всех лучших забирали в Горано. Я считаю, что да, когда в школе учился, удивлялся, почему такие учителя не в школе. А где-то вообще непонятно, и никто их не видит, не общаются с детьми. Это же важно. Для нас было важно. Но нам никто не объяснял, то есть не нужны там, все. Партия сказала в то время, значит, нужно, мы принимали как дети, все. Она пришла, видела всю эту ситуацию. Ни у кого никакого нет интереса, и более того, все с вызовом, никто не собирается никаких делать особых усилий. Она вызывает доске первопопавшегося ученика. Как сейчас помню, такая, знаете, серьезная, строгая, смотрит на нас без эмоций. И мы также не смотрим без эмоций. Но она строгая, видно, что у нее сила какая-то, если мы ее осторожно, мы изучаем ее. Так еще не видим ее слабых мест. Нам надо изучить ее, чтобы потом манипулировать, не так ли? Нужно найти вот эту струнку, где ей больно, где она раздражается. Вот эту струнку нужно найти, нужно вывести из себя каким-то образом. Этот ребенок выходит к доске и говорит, я не знаю, да и все. Потому что никто не знает. Он с полным правом заявил, я не знаю. Не готовил. Она, хорошо, тебе двойка. Журнал сейчас будет. Двойка. Но я тебе не поставлю двойку сейчас. Ты можешь ее исправить. Сделаешь в следующий раз 5 упражнений вместо того. 5 упражнений. Все ха-ха-ха-ха-ха. Тут одного никто не хотел делать. 5 упражнений, она, конечно, не будет делать. На следующий урок, она не спешит. Где твои 5 упражнений? Я не сделал. Я не собираюсь делать. Хорошо. 10 упражнений. Она довела до 30 упражнений это все. И этот ребенок, он уже не мог. Как-то на него вот так повлияло на него, что он стал делать эти упражнения, 30 упражнений. Он сказал, вот либо ты сделаешь 30 упражнений, либо ты не учишься в этой школе. Все. Все думали, что такое 30 упражнений? Это же убить легче. Она вообще понимает, что это невозможно. Кто это сделает? И мы были все в напряжении. Вот эта борьба, это ученика, это учительница. А мы просто были наблюдателями, понимаете? Она никого больше не задевала. Просто вела уроки, а от него требовала растущие упражнения, долг. Долг платежом красен. Значит, ты исключаешься скоро из школы. И вот по таким страхам мы все думали, да, какая-то странная, жестокая вообще. Неужели мы все это сделали? Она говорит, да, я из Горно, я могу это сделать. Он мне говорит, есть право такое. То есть она нам внушила, что она имеет право делать сейчас вот то, что она желает. И она ему сказала, ну ты, если мужчина, сделаешь. И вот это слово, если ты мужчина, повлияло на него. Как-то все притихли. Как-то все вернулось по-другому. Как-то серьезно, знаете. Дело чести какой-то уже, как будто бы. И он ночь просидел. Делал упражнения. 25 или 27 вместо 30 он сделал, успел все-таки, написал. Он пришел весь вымотанный полностью, бросил эти тетради так на стол с вызовом и ушел из класса. И там он рыдал где-то. Потому что сломалась как бы вот это его чистолюбие ложное. Она делала один раз, стала считать раз два. Она не читала, просто считала, сколько тут упражнений сделала. 27 вместо 30. Может быть, тишина упасть. Оказывается, реально. Настоящий мужчина. И давай его прославлять. Говорит, посмотрите, какой он. Потому что это выдержал. Столько времени. Вы знаете, говорит, это нелегко. Ты бы смог? Она спросила его. Да, ты бы смог такое сделать? Что началось в классе? Все захотели тоже сделать. 50 упражнений, что-то такое сделать, чтобы заслужить такую честь, найти такую похвалу, стать настоящим человеком, мужчиной. Вот это вот какое-то вот воспитание, что-то от нее исходило, какое-то уважение глубокое к каждому из нас. Что вы можете. И вы на самом деле такие. Вы настоящие все. И потом она перестала вообще преподавать нам русский язык. Весь урок она приходила и читала нам различные истории о дружбе. О том, что такое быть настоящим мужчиной, что такое вот дружба, отношения, нравственность, мораль, девочка, мальчик, все такое. Все ждали, когда вот русский язык. Она просто говорила, сделайте там сами 5 упражнений. И это несложно было. 5-10 упражнений было несложно, мы весь русский язык учили сами. Она нам его практически... Просто вопросы задавали, когда было что-то непонятно. Это я помню, был просто вот урок вопросов и ответов. Что непонятно, просто спрашивайте. Она ничего там не вдалбливала. У нас появился интерес к этому. Мы учились сами. Это маленький эпизод о том, как, что такое учитель в школе. И была другая учительница по биологии. У нее были такие мешки синие под глазами. С гримом. Потому что эта работа довела ее до такого состояния. У нее дрожали губы, руки, когда она выходила преподавать. Ее не слушал никто вообще, в принципе. Никто не слушал. Все сразу отвращались друг к другу, о чем-то говорили, она у доски была. Ее просто игнорировали все. Мне единственным в школе, в классе было ее жалко, просто жалко. Потом я сидел и слушал, хотя и не хотел. Ну такая скукота вообще. Ну какой с ней преподаватель? Из жалости. Ее уже ее уговаривали и... Учителя, и завучи, и дирекция, может вам оставить эту работу, ну это не ваше, все. Она, нет, я очень хочу быть педагогом, все такое. Но все эти эксперименты не нужно делать над детьми. Что я просто кем-то хочу быть, и поэтому вы должны общаться со мной. Нет. Тут нужно знать науку. Как? Что такое ребенок? Что, почему он учится? Давайте разберемся вот с наукой, с этой, с научной стороны. Почему ребенок любит учиться. Почему взрослые уже не так любят учиться? Нам труднее. Ведическая наука говорит, до 5 лет ребенок еще не способен проявить самостоятельного разума. Ну, может быть, в чем-то он может проявить какой-то разум. Найти пищу, может съесть что-то там, поднять что-то с пола, сломать игрушку может. Но принять решение еще не может устойчиво. Устойчивое решение до 5 лет, поэтому до 5 лет воспитывается как царь. Просто исполняются его желания необходимые. Это главная задача родителей до 5 лет. Он просто требует полного, быть в центре внимания. Природный эгоизм такой, что он просто требует и должен получить то, что ему нужно. Но начиная с 5-летнего возраста уже проявляется личный разум, способность различать, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Уже нужно обучать этому. Мы ждем школу в 7 лет. 2 года потеряете очень ценного времени, не обучая ребенка. Обучение, значит, ну, алфавит нужно учить сейчас, да, или в 3 года алфавит знать, или уже писать в 3 года. Нет, 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 не в этом дело. Разум требует пищи. Ему нужно различать, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. И не просто различать, а ощущать. Вот он разум. Если мы услышали, что воровать плохо, но воруем, это не разум. Мне нужно почувствовать, что такое жизнь в справедливости, осознать ее ценность, ощутить это, пережить это. Почему это лучше, чем воровать? Почему лучше быть добрым, чем каким-то другим? Почему так? Потому что это приносит мне самому счастье. Я счастлив, когда различаю эти вещи. То есть с 5-летнего возраста ребенок начинает быть счастлив на уровне разума. Если к этому его не готовить, он будет бояться обучения, потому что обучение — дисциплина, это строгое требование какое-то, это обязанности. Скажем, 7 лет идет ребенок в школу, и он чувствует, что там теперь нужно будет ходить, слушать уроки, отвечать, запоминать. Итак,
11 лет. Больше не бегать по улице, как я захочу, не быть свободным, смотреть.
Если не подготовить его к обучению, он будет бояться школы.
Он входит в какой-то непонятный мир отношений.
Но если понять, что такое обучение, обучение — это означает, что ты становишься более и более счастливым человеком.
Это развитие разума Будхи.
Будхи способен различать любовь, ненависть, любовь, вожделение. Кстати, кто-нибудь сейчас различает эти вещи? Любовь и вожделение? Нет. Нет, иначе бы не было столько разводов. Нет, практически люди не различают эти вещи. А это означает, что мы не получили образование. При том, что мы знаем высшую математику, мы можем знать какие-то еще предметы, мы знаем информацию, мы запоминаем, мы имеем какую-то базу данных в компьютере, пользуемся чем-то информацией. Вот эти информации нас научили, да. А различать наглость и правдивость — нет, не различать. Материю, дух — нет. Любовь и вожделение — нет. Мы ошибаемся. Мы путаем одно с другим.
А это судьбоносные, ключевые моменты. Это и есть разум человечества.
Я бы сказал, наоборот, современная цивилизация учит сейчас другим вещам. Принимать вожделение за любовь. Доверять вот этим чувствам. Но главное, как бы, стратегия образования — это обучить ребенка контролю чувств и ума. Вот где заключается самообман. Вот в этой области люди не ошибаются. Чувства вводят в заблуждение. Ум собственный вводит в заблуждение. Я думал, это так, оказалось вот так. Часто мы такое говорим? Каждый день. Я думаю так, а оказывается вот так. И при этом у меня, смотрите, 10-11 классов школы, высшее образование еще 5 лет. И я до сих пор так и говорю. Я думал, это так, а оказалось вот так в жизни. Так чему же я учился? Только владеть информацией. Но веды говорят, если вы не воспитаете человека, его разум, он станет негодяем. Если дадите ему высокое образование, плюс его негодяйские качества, это разрушит всю вашу цивилизацию, ваше будущее, вашу семью. Знаете, необразованный негодяй все-таки лучше, чем образованный негодяй. Вот о чем речь идет. Сейчас учат владеть информацией. Но где разум, способность различать, что хорошо, что плохо, и жить согласно этому развлечению? С 5-летнего возраста начинается уже обучение. До 12 лет обучение, оно основано на общечеловеческих принципах исключительно. Общечеловеческие принципы до 12 лет. После 12 начинаются вводить некоторые практические различия согласно материальной природе человека, которая уже устанавливается. То есть профессиональные качества начинают проявлять себя с 12 примерно лет. Чуть раньше, но в 12 уже можно уже увидеть, кто перед вами. Опять же, примеры, которые мы видим, иногда человеку 20 лет, или заканчивает уже школу, ему 17 лет, и он не знает, кем он хочет быть. Это нужно еще решить, что 12 лет уже на природе проявляется. Тогда возникает вопрос, почему человек 16-20 лет не знает о себе этой истины? Как так случилось? Это означает, что его природа не была замечена и востребована. То есть он был сориентирован на какие-то чужие способности. Кому-то подражает, о чем-то он думает. Не самосознанием занимается, а он подражает каким-то вещам. Большинство людей сейчас выходит в таком сознании. Они кем-то хотят быть, но не самим собой. Если спросишь, кто ты, но мне об этом никто никогда не говорил. Если я пытался что-то сам мыслить и сам что-то говорить, мне говорят, нет, по программе отвечаю, вот есть программа, есть требования, вот так. Не нужно никаких твоих мнений, твоих мыслей вообще, не требуется. Просто ответь вот то, что требуется, и получишь отметку, и все хорошо. Но потом я тебя спрошу, кем ты хочешь быть? Я бы хотел тем, но мне это не получается, я не знаю, что делать. Я бы вот хотел бы стать богатым, например, но мне не получается, я не знаю, как это делать. Что мне, как мне быть? Я в трудной ситуации, ведь я нахожусь. Как моя родная сестра сказала, что нас, говорит, сориентировали на высшее образование. Высшее образование. Каждый должен получить высшее образование. Ну, в школе нас так готовили. В то время был лозунг «Учиться, учиться, учиться» по Ленину во всех городах. Такие плакаты были на образование, был акцент. Нас все педагоги ориентировали после средней школы обязательно поступить в ВУЗ. Обязательно. Если ты не поступил в ВУЗ, ну неуспешно. Ну, ты не успел, ну что делать?
И сестра закончила школу 10 классов, потом попыталась поступить в высшее учебное заведение, провалилась. Сославилась на то, что она училась в очень как бы удаленном месте, периферийном, образование не очень хорошее, нужна какая-то еще подготовка, какие-то курсы пройти. Она поступила в училище в следующий раз. 4 года отучилась в училище, чтобы поступить в институт. В институт еще 5 лет в институте. Еще 10 лет прошло, 20 лет на образование. Интересно, что мне потом позже сказала, когда у нее уже была семья. Она сказала, мне нужна была именно семья, мне нужно было думать о семье и воспитании детей. Я, говорит, потерял очень много времени. Зря. Не нужно это было. То есть ошибка случилась. 10 лет потеряны были. Это не так, что для каждого потеряно. У кого-то может быть такой путь учиться вот в этой области, там, не знаю, аспирантура, все что угодно. Это нормально. Для кого-то это успешная жизнь, для кого-то это не нужно. Это разные, разные. И в 12 лет проявляется, кто, кем будет человек. Но я хотел бы сейчас остановиться на этом моменте. Пока. Вот этот 5-летний возраст до 12 лет, это значит 7 лет. Очень ценный период жизни. Почему? Почему ребенок такой уникальный ученик? Он русский язык учит просто на слух, смотрите. Еще до учебников. Потом учебники ему разъяснят законы языка, но он уже свободно говорит на языке. И если заняться им всерьез, этим ребенком, то он 12 годам может учить до 5 языков. В любом случае, в царской России дворянские дети в 12 лет уже знали до 5 языков. Немецкий, французский, итальянский, русский. Еще какой-то. Они также умели писать, описывать свои мысли очень ясно на бумаге. Могли правильно строить свою речь. Они могли рисовать, играть на музыкальных инструментах, танцевать, общаться в сельском обществе на разные темы. Владели вот таким мастерством в 12 лет. Искусство одеваться, также украшаться, все знали это хорошо. До 5 языков. Каким образом так уникально? Смотрите, вот иногда человек идет в институт и 6 лет изучает там язык какой-нибудь. Иньяс называется. Это труднее намного в этом возрасте, когда вы уже перешли эти границы после 12 лет, там 20 лет вы учите, или в 18 лет вы начинаете учиться. Это трудно, это трудно. Ему удивляются, как полиглоты, смотри, 3 языка знает, он там иньяс и то, и другое, там итальянский свободный. А дети, они полиглоты естественные. Без всяких образовательных средств информации, они просто сами это изучают. Каким образом? Веды объясняют этот феноменальный момент. И его можно применить взрослым потом. У детей нет одной вещи, что есть у человека, что мешает ему учиться. Вы знаете, что такое? Что очень сильно мешает человеку учиться, и не только учиться, и даже понимать других людей труднее будет. Когда пробуждается сексуальная энергия. Вот сексуальная энергия пробуждается, когда человек взрослеет. Это именно это слово значит взрослеть, означает пробуждение сексуальной энергии, становление. Это вот пола, природы пола. И мы даже сами не можем понять детей, хотя были детьми сами. Видите, какая потрясающая энергия. Все перекрывает. Даже опыт прошлого сбывает. Очень могущественная сила. И она очень опасная. Вы знаете, что такое вожделение, почему детям до 16 лет запрещается, а то и больше запрещается. Это же как наркотик. Если вы получаете наркотик дозу, вы становитесь зависимым. Также вот это сексуальное желание, чувство и наслаждение, они до поры до времени должны быть запрещены на период образования как минимум. Вы знаете, как сложно обучать мальчиков и девочек, которые вместе в одной группе сидят, за одной партой сидят. Я думаю, что нет такой силы, которая могла бы их сосредоточить на все 40 минут полностью. Если вам удалось на 10-15 минут держать внимание детей в классе за урока, вы великий педагог просто. Потому что там два противоположных пола. И когда пробуждается сексуальная энергия, начинаются игры, поверхностные игры. Я хочу просто привлекать к себе внимание, я хочу как-то вот заработать какое-то внимание. Мальчики это делают бравируя, там, грубо говоря, или как-то там себя ведут, чтобы девочки заметили их силу, их самоуверенность. А девочки это делают по-другому. Они так отворачиваются, или смотрят так туда, или вообще не смотрят никуда, или красуются, или ходят перед носом туда-сюда. Природа, это действует. Они не знают, что они даже делают. Что они еще в этом возрасте не знают, к чему это приводит.
Им просто нравится это. В этом состоянии они не слышат ничего. А главное в процессе образования, да,
слышат шраваном. Но веды говорят, не только в процессе образования. В течение всей жизни нужно уметь слушать. Это самое трудное искусство. Вот мешать.
То вожделение, то раздражение, то обида, то плохое настроение, то плохая погода, то плохое здоровье. Сколько факторов, кстати, мешает нам слушать, то нет времени, говорим. Чаще всего, когда речь идет о слушании, у меня нет много времени кого-то слушать. Но я бы хотел на человека, который бы меня выслушал до конца.
Меня тоже. И у меня нет времени, у других тоже нет времени слушать.
Это главный процесс. И поскольку у детей нет этой еще сексуальной энергии, она еще не пробудилась, она есть. Она в спящем состоянии. Вот этот период 7-летний крайне ценен. Вот чему научите ребенка до 12 лет, какие ценности глубинные вложите, вот это уже формирование личности вот в этом возрасте. Дальше уже более-менее идут навыки. То есть это тоже, конечно, воспитание, это тоже, конечно, обучение, но больше уже с позиции навыков, профессиональным больше уклоном, таким практическим уклоном. Как, например, когда вы семейный человек, вам понадобится знать, как готовить пищу дома, как поддерживать порядок, как предметы быта там, также иметь и какие, как строить дом. Ну, это такого практического характера знания. Как зарабатывать деньги, как делать карьеру, это все практические вещи. А что касается самого знания, люди заканчивают примерно в 12-11 лет свое образование. Сейчас. Но ведические книги говорят, в течение всей жизни ты должен учиться. Как? Контролируй сексуальную энергию. У тебя будет пробуждаться интерес к жизни, к тайнам жизни. Не забывай об этом. Для ребенка жизнь — это тайна. Он явно это понимает. Он лучше, чем взрослый, это понимает. Для взрослого никакой тайны нет. С работы на работу, магазин, готовка, стирка, с работы на работу. Телевизор, там еще какие-то праздники. Все, никакой тайны нет. Но вы вспомните, тайна есть. И мы это явно знали. Любая сказка для нас была тайна. Жизнь — тайна. Солнце — тайна. Живые существа — тайна. Мы все хотели узнать, все хотели почувствовать, все хотели. Жизнь. День. Целые события жизни будут. Прожить целый день. Один день. Вспомните, вспомните хорошо. Встаньте детьми сейчас. Вспомните, как интересно было жить. И во что превратилась теперь жизнь? Чаще всего в рутину превращается жизнь. Если бы не развлечения по телевизору, вообще не знали, что бы, чем заняться. Ну, правда, ее, конечно, можно еще на праздник выпить. Кстати, расслабиться. Вот и все. И поскольку здесь некоторые в первый раз, я расскажу одну историю об одной девочке, которая воспитывалась в семье американской, в плохой семье. Это была сенсация, я думаю, примерно в 80-е годы это случилось. Известная история была того времени. Семья какая-то странная. Эту девочку ненавидели от рождения родители. Ну уж не знаю, как так случилось, что за психика, что за отклонение, но ее держали на привязи к ножке стола, как животное, на веревке. До 12 лет. Вот так. То есть долгие годы, до 12 лет, и наливали какую-то молочную смесь в миску, она ела даже без ложки, как животное, вот так. С ней не разговаривали. Я, честно говоря, не знаю, как это случилось, но это факт. Но в 12 лет это стало известно и врачам, и полиции, наверное, полиции сначала. Занимались и полицией, и психологи, и психиатры, всем ребенком и семьей. Нашли какие-то отклонения у родителей странные, какая-то фобия у них там была, что-то еще. Потом занялись девочкой. Попытались ее научить разговаривать, читать, писать. 12 лет начали обучение. Примерно 2 года усилий они потратили на это. Какая-то благотворительность была. И подняли ее интеллект до уровня 5-летнего ребенка. Все. И сделали заключение. Невозможно. Что-то необратимое произошло. Не можем дальше в учете. Не можем. И этот пример так часто привожу. Пример одного рецидивиста, который сидит в тюрьме. А психологи приходят в эту тюрьму, и им нужен такой пациент. Рецидивист, неисправимая личность нужна им. Чтобы поставить опыт психологический. И приводят этого рецидивиста известного, потому что он известный тем, что он очень сильный физический человек. гигант. В тюрьма это его дома, там прописался давно уже. Если ты его выпустишь, он снова через месяц-два он снова вернется. Он снова что-то украдет, с кем-то там подерется, что-то натворит. Почему? Охранники говорят, то есть начальство тюремное, что он не контролирует свой гнев. Если он гневается, он потом не помнит вообще, что делает, что говорит. Впадает в такое состояние аффекта, ярости, и все, рецидивист, неисправим. Вот нам такой нужен. Хорошо. На эксперимент. Пригласите его, пригласили. По два охранника с двух сторон, чтобы взрывной характер опасный. И психолог приглашает, сядьте за стол, пожалуйста, мы не против эксперимента, вот эту шапочку с катодами оденьте на голову, пожалуйста, будем фиксировать вашу реакцию. Несложно. Можете ответить на этот вопрос. Он нормально, адекватно отвечает, нормально человек, спокойно, приятно. И психолог задает различные простые вопросы, как зовут, год рождения, просто он отвечает, все, реакции нормальные, адекватные. А потом психолог задает трудный вопрос для этого человека. Он отвечает резко, я не знаю. И в этом уже есть доля раздражения. Когда вы чего-то не знаете, не можете ответить, уже неприятная реакция есть. А, вот это и нужно психологу. Он повторяет снова вопрос, может, вы не расслышали? Вот я еще раз хочу спросить вот это самое. Еще больше раздражения. Психолог продолжает давить на это больное место. Ну а если подумать? Почему мне спрашивают? Я сказал, что не знаю. Ну подумайте, вот этой головой, это же просто взрыв, все. Два охранника висят там, два охранника здесь, вводит его, стол переворачивается. Кричит, ревет, рычит, не понимает что, гнев ужасный. Они проводили эти эксперименты, анализировали, откуда эта психология, причины. Что было в школе, что было в семье, давайте разберемся. Они изучают, психологи, так, причину ищут. Интересный был вывод этих экспериментов. Если бы этого человека вовремя научили бы читать и писать, он бы таким не был. Интересный вывод. Какая простая вещь оказалась, смотрите. Вы удивитесь, скажете, ну я-то уж читать и писать умею. Не уверен я в этом. И у вас тоже поселили некую неуверенность. Я в одной школе спросил преподавателя, дети читают книги? Я знаю, как это важно читать книги. Не просто смотреть киношки, а читать книги. Есть Шраваном, сейчас я объясню, это слушание, процесс. Есть Киртаном, повторение. А есть Смараном, памятование. Вот когда мы слушаем, повторяем, вырабатывается Смараном, памятование, усвоенное знание, которое я могу всегда будет прибегать к нему, усвоенное знание. Так? Так вот, чтение приравнивается к процессу смаранам, медитации, памятования. Вы замечали, что вы читаете и скучно читая, скажем, какую-то философию, потому что не понимаете. Нет смаран, интереса нет. Не проникает ум туда. Вы не читаете, вы буквы, просто знаки считываете. И вот я спрашиваю одного преподавателя, как дети читают. Читают, мы просим, они читают. Ну как они читают? Я их спросил о значении некоторых слов, они не знают. Они читают буквы? Но понятия значения слов не знают. А главное в образовании вообще язык, это основа всего, разбирать значение этимологии слов. Учить мыслить понятиями, образами. Вы никогда не будете не контролировать свой гнев, вы всегда будете управлять своим гневом. Вспомните, как Иисуса Христа бьет охранник по лицу. Ну он уже его предал его, вот он сейчас в этом. В тюрьме, и там этот охранник ударил его по щеке. Иисус спрашивает его, за что ты бьешь меня? Охранник не может ответить, не знает. Ну, такова его привычка тюремная. Бить заключенных. Иисус отвечает за него. Слово мое не умещается в тебя, потому ты бьешь меня. Ты не понимаешь, что я говорю. Отсюда гнев, раздражение. Отцы, дети, Тургенев написал эту проблему, да? Это уже стало большой проблемой, проблемой века. До сих пор она не решена. А вечно Нобелевская премия тому, кто решит эту проблему. Но какая проблема? Я тебя не понимаю, говорит ребенок. А я тебя не понимаю, говорит взрослый. И они ругаются, они гневаются, они не понимают друг друга. Погодите, ну как же так? Как же ты не понимаешь собственного ребенка? Ты же был ребенком сам. Так что ты можешь понять своего ребенка. А ты не слушаешь его. И он не слушает тебя, нет Шраваном. И он не может повторить ни одного твоего хорошего утверждения, потому что это просто беспокойство, раздражение для него. Ни одного хорошего твоей фразы мудрого не повторит, откажется. Потому что ты, прежде всего, не слышишь его. Одна мать сказала, что делать с сыном? Раздражительный стал, ничто не скажешь, все. Одно раздражение.
Сразу странная какая-то реакция. Все плохо. Я говорю, а что он хочет? Не знаю. Ну так спросите. Как? Его что ли спросить? Ему же всего 15 лет. Я говорю, ну уже 15 лет прошло, пора познакомиться. Пора уже послушать, спросить и выслушать его. Очень важно слушать, что говорит ребенок. Только не думайте, что он говорит глупости. Нет, он просто не может сказать это разумным таким же образом. Он никогда глупости не говорит ребенок. Дети никогда глупости не говорят. Уста младенца всегда говорит истина. У них чистое сердце, там нет вожделения. Как он может сказать глупость? Он всегда что-то скажет удивительно, то, что трогает его сердце и душу. Другое дело, что мы не можем понять, потому что это форма еще, может быть, несовершенная, о которой он говорит. Поэтому мы говорим, потенциальный ребенок чист, и это великая душа. Пока не пробудилось вожделение. Глупо его сделает вожделение. Дураком. Эта энергия слепляет. Поэтому в 5 лет и до 12 ребенка воспитывают так, чтобы он был готов к этому пробуждению и уже умел контролировать это вожделение. Вот что такое образование. Ну, конечно же, это вразрез с современным нашим традициям. Наоборот, сейчас уже в западных школах уже обучают, как заниматься сексуальной деятельностью. С первого класса уже дают такие уроки. И что, какой будет результат, если мы на науку опираемся сейчас, на науку? Не просто на нравственность какую-то или мораль личную, а на науку. Что мы получаем? Я сейчас объясню. Видели? На уроке биологии опыт. В школах показывают в картинках, а в институтах медицинских натурально этот опыт показан. Лягушка без головы. Требует, нужно отрезать голову и поставить зажим. И тельце у вас, лягушки есть, оно живет какое-то время, поскольку сердце работает, там все функции действуют. Демонстрирует рефлекс, хотят показать. Что такое рефлекс? Головы нет, смотрите. Укалываете лапку или раздражаете кислотой, лапка лягушки отдергивается, смотрите. Рефлекс называется. Вот так показывают. Помните этот пример? В картинках вы все проходили по биологии этот урок. Это называется рефлекторная жизнь. Лягушка давно без головы уже. А где ее голова? Вожделение от него разум. Захватило. Так написано в Бхагавад-гите, что вожделение захватывает разум, столицу всего разум. Стратегическая позиция вожделения идет туда. Означает, что человек без головы — это аллегорическая картина. Он уже больше не может учиться. Он теперь думает, где взять деньги, как построить дом, как устроиться в жизни, как жениться на той или на этой. Он думает вот об этих вещах. Он забывает, что живет под солнцем. А дети не забывают. У них природа — большой дом. Столько всего. И мы теряем мечту. Вожделение, когда приходит. Поэтому, видите, говорится, используйте свои чувства, когда они нужны. Когда не нужны, не беспокойте их. Черепаха действует так. Учитесь у черепахи. Когда им нужны конечности, она их использует. Когда не нужны, она их прячет. Вот так нужно учить детей пользоваться чувствами. И вы увидите, что дети или подростки, которые умеют пользоваться чувствами правильно, они ничем не уступают взрослым. Только, может, опыта жизненного еще нет, но они абсолютно в интеллект, ничем не уступают взрослым. Они рассудительны, точны в своих выражениях, и у них есть глубокая тайна в сердце, мечта. Они очень загадочные личности. Как только вы будете контролировать чувства, первое, что почувствуют окружающие люди, что вы какая-то загадка, вы интересны. Вы интересны. Неважно, как вы выглядите, вы все равно интересны. Вы какая-то загадка. Вы где-то живете внутри себя. Что вожделение вас вытащит эту вот внутреннюю жизнь наружу всю. Будете туда смотреть, сюда, там красивые вещи, там красивые предметы, там вот такое, такое хочу, машину хочу, то хочу, все хочу, 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 хочу. И так вся жизнь. Это называется энергия страсти. Когда вожделение пробуждается в 12 лет, начинается период страсти. Если ребенок в сочетании двух качеств, это благость и тамас, интересное сочетание, благость это знание, а тамас это невежество. И вот две гуны сочетаются в нем, два качества, одновременно, и тамас, и сатва, и невежество, и знание. Невежество означает, что он не знает, а сатва означает, что хочет узнать. А что такое тамас? Тамас? Не знаю и знать не хочу. Я не знаю, но мне нужно знать вот это для определенной цели практических. Это тамас — страсть. Страсть — это интерес.
любознательность, любопытство — это организация для того, чтобы мы зарабатывали деньги, продвигались как-то материально, это все страсть. И тамас, страсть означает, что я невежество, но хочу жить по-человечески. Хочу, чтобы были деньги, чтобы была жена, муж, дети, чтобы все материальное было у меня, чтобы я был успевающим. Это страсть. Тамас, страсть. А в результате что? Если я живу в страсти. Знание получаю для страсти. Страсть имеет приходящую природу. Она утомительна. Страсть значит, что работа идет на износ. Очень много усилий требуется. В борьбе и в трудах вы проводите всю свою жизнь. Но она имеет недостаток. Результат ничтожный. Не то, что вы хотели. Вы столько потратили, всю жизнь положили. А в результате что? Погодите. Я совсем не об этом мечтал. Я что, ради этого всю жизнь работал? Представьте, вы работаете, у вас нет времени. У вас семья, дети нужно кормить, зарабатывать, строить, делать, там бороться, карьера и все остальное. А потом дети вырастают, и они... Не благодарят вас почему-то. Но и ради этого я всю жизнь трудился. Чтобы вот это получить от детей? Почему так? Вы не можете, потому что не было благости, не было отношений. Благость — это отношение, это счастье. А вам не было некогда, потому что вы работали на семью. Вы думали, они же это оценят? Нет, страсть никто не оценит. Оценит только благость. Любовь оценит. Понимание оценит. Отношения оценит. И вам еще памятник поставить после этого. Иисус Христос не ходил на работу. Деньги для человечества не зарабатывал. Почему так его ценят? А что-то другое дал, ведь он дал отношения. Мир, любовь дал людям. Что-то другое. Но нам нужно дать и то, и другое. И материальное, и духовное. Сейчас мы думаем о материальном наследстве своим детям. Но если мы не даем им сатвичного образования, отношений, не даем только материальное наследство, отношений не даем, они будут делить это наследство, враждуя друг друга, потому что отношений нет. Сначала мы должны знать смысл жизни, преемственность, для чего эти богатства, которые мы имеем, оставляем, как их применить правильно, как их использовать на благо. Все в этом мире дается нам для того, чтобы мы совершили жертву. Без жертвы счастье не достигается. Согласны, что счастье получаем мы только как дар и бесплатно. Счастье за деньги купить нельзя. В страсти счастья нет. Это денежно-вещевое счастье. Заработал, потом покупай, что хочешь. А все самые настоящие вещи только бесплатно. Это жертва, это любовь. Никаким другим путем не достигается счастье. Никак не заработаете ее при помощи денег. Не найдете. Так почему же мы своих детей ориентируем на зарабатывание не большей части? Потому что мы взрослые. А эти мечты ваши детские не пройдут, как только вот вы повзрослеете, вожделение пробудится, и станете такими же, как все, вам придется думать, как ходить на работу. Нет, оставайтесь детьми, не надо становиться взрослыми. Как Питер Пен. Нет, я буду летать, я буду свободным. И вот если мы сможем контролировать вожделение, обучим этих детей, это будет настоящее образование, настоящий преемство, настоящая ценность. Не подавлять, а возвышать вожделение. Вот оно, йога, культура йоги. Вожделение — это нечто приятное, развивает привязанность. Но его можно возвысить, этот сентимент, до чистой любви. Например, вожделение — это страсть. А одобритель сатва, знание, это долг. Прожить в знании, жить, прожить с позиции долга. Если мы сочетаем свое вожделение с долгом, это уже семья. Это уже семья, уже ответственность. Уже можно создать хорошую семью. Если мы обучены понятию долга. Если есть вожделение и нет долга, это не семья. Это никогда не станет любовью. Это возбуждение сексуальное, который проникает в сердце и кажется, что я люблю. Но если я не принимаю никакого долга и ответственности, обязанностей, это не любовь, она так и проверяется. Ну хорошо, юноша говорит девушке, я тебя люблю. Ненадолго договорились. Не так, что всю жизнь, там дети, работа. Не, я этого не хочу, хочу быть свободным. Просто люблю тебя на какое-то на короткое время. А потом как получится? Это любовь, это вожделение, вот оно.
Это кама, похоть, которая отняла разум человека. То есть он говорит, я люблю, и поэтому я хочу семью, хочу хороших детей, хочу достичь вместе вот такого и такого, такого вот духовного развития, и позаботиться и о том, и о другом, и своим детям, и чтобы была преемственность. Это уже основано на долге, а оно станет любовью. То есть любовь развивается с вожделения, это природное качество вожделения, его нужно возвышать. Интересно, что когда у ребенка проявляется вожделение, например, он начинает писать стихи, он же не идет в публичный дом, он стихи начинает писать. Видите, как у нас сначала проявляется? Он сразу стремится к какому-то самовыражению, к какой-то культуре, вот это нужно поддерживать. Почему мы все с вами писали стихи в 14-15 лет? А сейчас почти никто не пишет. Мы так и не научились. Ничему. Мы все забыли. А чему же мы учились? И что мы сейчас умеем? Если посмотреть на наши отношения, сколько у нас друзей, сколько людей счастливы вокруг нас, насколько я счастлив сейчас, в данный момент. Когда мы проводим большие публичные программы, я нередко спрашиваю у зала, там, где в основном только вновь пришедшие люди. Прошу, кто счастлив сейчас, поднимите руки. Вы знаете, может быть, там 500 человек сидит, никто не поднимает руки. Ну, как правило, в зале сидят какая-нибудь парочка молодая, там они только что поженились, хотят пожениться. Им неудобно сказать, что они несчастливы. Они поднимают руки, оба, два. Два только молодых дурака, влюбленных. Ну, они чувствуют так себя. Но интересно, что когда они смотрят на зал, никто их не поднимает, они опускают руки, они не уверены в этом. Очень интересный момент. То есть никто сейчас не может утвердительно сказать, вот твердо, что я счастлив, все. А остановился мгновение, ты прекрасно, как у Фауста, знаешь. Никто так не может сказать. Тогда это следующий вопрос. А кто думает, что будет счастлив в будущем? Весь зал, понимаете? Это называется страсть. Все в будущем. Всегда все в будущем. Вся жизнь где-то в будущем. А сейчас ты счастлив? Нет. В будущем буду счастлив. Это называется иллюзия. Мы научили детей принимать иллюзию. А дети могут нас научить, если мы будем слушать, как быть счастливым прямо сейчас. Вот идет отец, с ребенком гуляет. Там какие-то газоны, трава, парк. Я там прохожу, у меня там медитация. А он курит стоит. И о чем-то он еще в сторону смотрит, ребенок тут ходит, он вообще никакой связи с ним, просто курит. Он выгуливает его, как собачонку. Отношений нет. Ну, конечно, он отец, ребенок, но вот в данный момент так все. Ребенок, папа, иди сюда быстрее, иди сюда. Ну что, что? Смотри, бабочка. Ну, бабочка, ну и что? Иди, иди, бегай, бегай, бегай. Не видит. Глаза есть? Ничего не видит. Уши есть? Ничего не слышит. Почему не удивляетесь восходу солнца? Может быть, вы не встаете так рано и не видите восход солнца? Нужно научиться жить полноценно. Потому что мы живем в удивительном мире. И дети именно об этом нам говорят. Они удивляются. А, ну он так родился, он просто ничего этого не видел. Правда же? Не-не, они каждый день удивляются, не устают. Нет, они не устают. Может быть, какой-то эксцесс с ребенком сегодня. Но он выспался, он встал, у него снова хорошее настроение. Смотрите, он побежал уже. Но он забыл все на свете, уже снова вас обнимает. И вы поражаетесь этому ребенку. Вы так любите его за это. Такой невинный. Я тебя так люблю, я тебя буду защищать вообще, потому что он, как будто нет разума у него. Нет, он просто чист от вожделения. Когда вожделение пробуждается, страсть означает, что жадность возникает, чувство собственности возникает. В чем разница между мальчиком и девочкой, и мужем и женой? Потому что, во-первых, нет чувства собственности, а во-вторых, есть чувство собственности. Это называется брак. Моя жена. Мой муж, куда смотришь? Туда смотреть не надо. Вы привыкли к таким отношениям? К такой любви собственнической? Отчасти это имеет смысл. Если человек имеет какие-то пороки, недостатки, склонности недозволительные, то брак, такая жена и такая что-то собственность мужа и жены, они могут защитить тебя от прелюбодеяния. Куда смотришь? Ты склонен смотреть куда-то? Нет, ты на меня смотри. Теперь. Только на меня смотри. Если у тебя вопросы, у меня спрашивай, у кого-то другого. Все, вот. Сосредоточься на мне. И в браке это требуется, быть сосредоточенным. Но если даже при всем том, что человек это слышал и не может следовать, он не обучен. И процесс может быть необратим. Знаете, да, человек разводится раз, два, три, там, не знаю, там, всю жизнь может гулять. Он не может остановиться, он не знает, как это сделать. Нет такой науки у него. Не знает. Это что я могу поделать?
Сейчас разбираются однополые браки. Очень горячий вопрос, потому что эта культура постепенно проникает всюду. И будут они или не будут, конечно же, от нас тоже зависит. Интерес к этому сильный. И кто-то выступает категорически против, кто-то вот еще как-то по-разному. И знаете, как это проникает? Сейчас расскажу. Пишут люди, которые относятся к этой категории. И говорят, вот вы нас не считаете за людей. Вы не хотите признать наше существование законом. А что нам делать? Вот посмотрите, я пытался с этим бороться. Это пробудилось во мне, я не знаю, откуда взялось. Никто меня этому не учил. Я это почувствовал сам. Я почувствовал любовь. И что только не делал. Я стеснялся, я боялся, я прервал свою жизнь. Я пытался покончить с убийством несколько раз. И ничего не помогает, я не знаю, что делать. Когда люди слышат, ах, так это любовь. А, вот в чем дело. Это другая форма вожделения, вот и все. Нет разницы, какая это форма, это просто то же самое вожделение, и то, и другое. Если хотите знать из священных писаний, очень строгие правила по поводу вожделения. Если Старый Завет говорит, прелюбодеяние сбивается камнями, посмотрел на женщину с вожделением, уже совершил грех. А Иисус сказал, я вам еще строже заповедь дам. Если кто-то посмотрит на свою жену с вожделением, уже совершает прелюбодеяние. Вот это очень строгий момент. Это воспитывается с 5-летнего возраста. Как быть с этой энергией? Вот тут открываются новые просторы для нашей цивилизации. Разум настоящий. Разум — это основа, традиции, родители, учителя. Это незыблемый конфликт, никакого быть не может между людьми. Только вожделение. Не потому, что Белый дом и Кремль существуют, есть вражда, а потому что есть вожделение, говорится. Это враг всепожирающий души. Энергию чистую души трансформирует во что-то ужасное. Трансформатор такой вожделение. Сейчас вот мы так строго говорим, но у нас могут быть вопросы, а что же с этим вожделением делать вообще? Это говорится в Бхагавад-гите. Ты можешь его трансформировать при помощи специальной практики и развития разума. Вот это называется образование, воспитание. Специальная практика и развитие разума. Трансцендентное знание. Нематериальное знание. Чем отличается материя и дух? Только качественно. Я сейчас скажу, качество смирения — это к материи вообще приложимо? В таблице Менделеева есть такой элемент смирения? Почтение, терпение. Есть такое? Непривязанность ничего. Это качество души, это духовное качество. Соприкасаясь с материей, эти качества, они трансформируются как бы интересно, что жизнь становится материальной. Жизнь по определению не материальна, она духовна. Но в соприкосновении кажется, что жизнь материального характера носится. Знаете, как окраска. Если луна отражается в воде колышущейся, вы в воде увидите рваное отражение луны. Луна как вода будет в отражении выглядеть. Если луна отражается в топленом масле, это будет такая дымка, такое пятно будет. Неопределенное свет. Туманное. Если отражается в полированном граните, вы увидите более ясные чертания луны, но с накладкой текстуры гранита. В каждом случае будет накладываться текстура какого-то материала, который отражает луну. Подобно этому жизнь входит в материальное сознание, материальные элементы, и отражается там, согласно этим элементам, по-разному. В теле собаки я думаю, что я собака, в теле человека я думаю, что я человек. А я не собака и не человек. Я духовное, я живое существо, джива. Ведь и собака живая, и человек тоже живой, джива, жизнь. Все живое. Этому нужно учить детей с самого раннего уважать жизнь в любой форме. Так проявляется это знание. Ребенок никогда не совершит насилия, если будет понимать такие вещи. Бессмысленное насилие имеется в виду. Никогда на муравья на дороге не наступит. Нет. И червя не разрежет. Нет. Живое существо так не познается.
анатомируется тело, но живое существо познается через любовь, доверие раскрывается. Это совершенно иная, как бы гуманная сторона отношений. Или как гуманная педагогика, есть такой термин, известный уже. И все хотят этого. Это то, что мы все хотим получить в итоге. Вот такой взгляд на жизнь общества, не какого-то одного человека, если назвать его великим или каким-то необычным, а всем людям это должно быть присуще. Это вопрос образования. Не думайте, что это вопрос какой-то случайной удачи, у кого-то вот есть такое понимание, видение, родился таким. Это вопрос образования людей. Каждый может стать таким человеком, если будет научиться контролировать вожделение и будет получать трансцендентные знания. Две вещи. Просто контролировать вожделение невозможно. У нас нет таких сил, чтобы контролировать его. Это можно контролировать только более высоким уровнем знаний, сознания. Например, человек страдает и не понимает, за что он страдает вдвойне. Согласны? А если страдает и понимает, за что, он не страдает. Он чувствует боль, но не страдает. Знание освобождает его от страдания. Чувство боли или болезни, ситуации в жизни, если у нас есть знание, мы не страдаем, переживая все эти вещи. Не страдаем. Так вот образование означает, что мы должны научить своих детей быть счастливыми, не страдать в этой жизни. Терпеливыми, сильными, переносить тяготы. Не так, что ребенок не помнит и суицид. Это слабость характера. Он не обучен, он не знает. Он не знает, как жить дальше. Он не может найти решение. Разум не пробужден. Как случилось так, что ему уже 16 лет, а разум до сих пор не пробужден? Во всем этом непробужденном разуме он пытается потом влюбиться и строить семейные отношения. Это что такое вообще? Но то, что как повезет, это уже мы не знаем точно. Никаких гарантий вообще нет в такой жизни. Причем взрослые абсолютно уверены, что такова жизнь, все так жили, живи ты тоже так же. Все это подчеркивают вокруг, все. И у ребенка суицид, потому что выхода никто нет, не существует. Он убежден, что выхода нет. Никто не укажет ему это. Поэтому говорится, что если человек становится отцом или матерью, на него налагается ответственность быть учителем. И его обязанность привести к освобождению от страданий своего ребенка. Если он не может этого сделать, то, становясь отцом матерью, он совершает грех. Это греховно — рожать детей в невежестве. Это мы сейчас с вами говорим. Это нужно было услышать в 5-летнем возрасте еще. Есть такая культура, старая русская культура. Я был когда-то в Украине несколько лет назад, и там одна женщина, я с ней познакомился. Она рассказала, что занимается куклами. Изучает эту культуру древнюю, кукольную. Я заинтересовался, что такая древняя культура. Говорит, да, она имеет большой смысл, оказывается, в формировании личности ребенка, особенно девочек. И она мне показала некоторые куклы, традиционные. Никогда не рисовались глаза и черты лица на лице. Потому что, говорится, что считается, вам может войти какой-то дух нехороший туда, в такую куклу. То есть это оберег был. То есть кукла — оберег. И девочки играли не с одной куклой, а с четырьмя. Она показала четыре куклы, по-разному одеты, одного пола, то есть все девочки. И между, у них есть одна общая, такие вот три мешочки, связь, веревочка. Одна веревочка связанная, очень красивая. Почему так? Четыре. Это, говорит, твоя жизнь. Девочка играет с четырьмя куклами, она медитирует на всю свою жизнь сразу. Сейчас только Барби. На Барби все медитирует. Хоть вам 80 лет, вы в Барби. Там подкололи, там подтянули, и Барби, все нормально. А нужно четыре куклы. Вот девочка сначала, потом девушка, потом баба, потом бабушка. Вот это ты, твоя жизнь. Должна принять все четыре характеристики, знать их. И одевались люди тогда, в то время, именно чтобы представить свой возраст или профессию. Сейчас одеваются для того, чтобы подманить, приманить, приманка, привлечь к себе. Одежда имеет сейчас другой смысл, даже сексуальный больше смысл. Смысл привлечения. Бессмысленно. Никто не может объяснить, почему так одевается вообще. Но только посмотрите, какая была великая культура просто. Если кольцо на руке, значит, человек женат, верно же? Когда он должен делать это кольцо? Когда жены дома нет. Он должен сразу надеть кольцо, чтобы все видели, он женат. Не наоборот. Когда жена дома нет, он снимает кольцо. Я не женат, можно подумать.
Когда женщина украшает себя,
когда муж дома.
Когда мужа дома нет, а украшения все снимает. Может быть, наоборот, когда муж уезжает, нужно украситься?
Нет, культура говорит наоборот. Это образование, это воспитание.
Это нужно понять, почему это хорошо. Почему я счастлив, когда делаю это?
А потому что это йога отношений. Так наши отношения с мужем, в семье, с женой глубже, глубже, глубже. Эта верность углубляется, и в конце концов достигаем счастья постепенно. От вожделения мы идем к великой победе. Великая победа. Эту победу именно мы дадим своим детям в наследство. Эту любовь передадим настоящую. Что мы можем получить от вожделеющих родителей? Что можем получить от вожделеющих бабушки и дедушки?
А потому что культура стимулируется, даже бабушки и дедушки сейчас вожделение испытывают.
Каково? Бабушка делает пластическую операцию, одевается и убегает с молодым человеком.
Но проблем сейчас. До этого мы считаем, что это прогресс нашей цивилизации. Это то, что нужно детям оставить своим. А знаете, с чего это началось? Это была революция, одна женщина, американка, я сейчас забыл ее имя. Мне рассказывали очевидцы. Она собирала тысячные толпы в залах в Америке в 70-х или 80-х годах. Толпы. Тысячи, тысячи женщин и мужчин приходили слушать ее. О чем она говорила?
Ей была под 70 лет. Но если вы на нее посмотрите, она была юная. Ну как наша, как ее? Ну как ее? Ну, Гурченко. Она такая вот тоже была, такая вот миниатюрная, тонкостанная, хорошо сохраняющаяся, такая вот, и все гордились ей. Такой актрисы. Вот что-то подобное было в Америке. Женщина, она не была актрисой, она давала лекции о том, что главное в жизни я поняла, мне говорит, уже почти 70 лет, все аплодировали 70 лет, Боже мой, смотрите. Но вы только посмотрите на человека.
В чем же секрет вашего счастья и юности? Нужно как можно больше заниматься сексом, она говорит. Как можно больше в этом счастье жизни. Не нужно все эти предрассудки выбрасывать, живите свободно, посмотрите на животных, она сказала. Они совокупляются прямо на улице. В них никогда совесть не грызет. Психических проблем не бывает. Депрессии не случается. Учитесь свободно жить у животных. Это животные жизнь.
Если наши учителя животные, то кто же мы? Мы тоже животные.
Если наш предок обезьяна, то мы кто? Дарвин зародил это все. Не обманывайте детей. Не обезьяны наши предки.
Нет.
Человек — это от Бога существо в этом мире, это особый дар. И его задача — преобразить в любовь здесь все. Животные агрессивные, они похотливые, они завистливые. Но человек приносит сюда божественную любовь, это его роль особая, он не должен жить как животное ни в коем случае. В присутствии человека даже животные умиротворяются. То есть это великий человек.
Как Серафим Саровский, да, на медведях ездил.
Ну, к нему приходили медведи дикие, он их говорил, разговаривал с ними, никогда его не трогали. Такая любовь.
Мы сейчас слушаем и думаем, о чем вообще речь идет? О каких-то заблудших вещах. Я же не стану, как Серафим Саровский. С медведями мне явно не подружиться в этой жизни. Я, похоже, упустил момент. Нет, мы говорим о том, что, пожалуйста, общайтесь с детьми, слушайте детей, они очистят наш ум и сердце.
Семья для того, чтобы были дети. А дети для чего? Чтобы они очистили наше сердце. Иначе, ну, вожделение. Если нам нет дела до собственных детей, это плохие дети. Это плохие родители. Это плохое рождение. Называется нежеланное потомство. Они не нужны нам на самом деле. Они очень нужны нам, прежде всего, чтобы мы оставались чистыми. Что они чистые, общаясь с детьми. Очищаемся. Но, конечно же, если не зачаты неправильно, с ними нелегко справиться. Дети зачаты неправильным образом, они наследуют неправильное сознание. В похотливых отношениях рождаются дети, означает, что они будут строптивыми, непослушными. Они не смогут принимать от вас никаких наставлений, им не будут бунтовать. Это плохое рождение, изначально плохие качества от рождения. Потому что были зачаты неправильным образом. В страсти, сильной страсти. Чем больше страсти, тем больше отклонений психических. С ума сходит человек от чрезмерного влияния страсти. Как? Если взять пословицу, есть такая песня: «Слишком большая любовь убьет тебя, уничтожит». Страсть имеется, любовь страстная.
У раджаса есть свои пределы, когда тело просто разрушается, или вы просто кого-то убиваете в ревности. Как? От тела и Дездемона показана такая любовь, что просто убивает. Убивает, потому что не может пережить этой ревности. Страсть такова. Вы сгораете в страсти. Поэтому от страсти человека уберегают как? Через страсть нужно сразу переправляться в благость. Наша задача к божественному уровню. От человеческого, от животного к человеческому, от человеческого к животному, то есть к божественному. Животное значит никаких правил предписаний, делай, что хочешь. Вожделение есть, иди совокупляйся, все. Есть, хочешь, иди ешь, что хочешь, то ешь. Нет никаких регуляций, ограничений. Это животная жизнь. Человеческое означает долг. Хорошо, плохо регуляции, какие-то уже упорядоченные, организованная жизнь. А божественная жизнь — это чистая. От животного мы должны подняться до человеческой жизни, а с человеческой платформы до божественной. Это нелегко. Это нелегко. Поэтому нужно учиться всю жизнь. Слушая на эти темы, мы сможем этого достичь. Это становится легким. Если есть шраванам, киртанам, есть и смаранам, есть постоянное пометование, твердое, устойчивое пометование. Конечно, мы видели в святых местах также детей. И также детей, рожденных в духовных семьях, и это я вижу часто. Мое наблюдение, 30-летнее, в духовных семьях всегда рождаются хорошие дети. Без исключения. Не могу найти сейчас ни одного примера плохого. Это как минимум очень хороший человек растет. Это минимум. О максимуме сейчас не говорю. Это практически потенциально все великие личности. Они рождаются в духовных семьях. С такими наклонностями. Яблоко от яблони далеко не падает. Поэтому, конечно же, воспитание детей начинается еще с зачатия этого ребенка. Потом с внутриутробное вот это вот носить его нужно выносить правильным образом, с мыслями определенными. Это искусство. Искусство сейчас утрачено, это в школах не дают, в институтах не дают, в школах уже пользуются всякой дрянью, учат детей, как заниматься сексом. Но этих вещей не объясняют, не говорят об этом. Поэтому мы не можем получить с вами великих людей в обществе. Их меньше и меньше становится. Это чудо, если человек одарен какой-то особой способностью, даром. Это как чудо рассматривается. Вообще каждый должен быть таким. В святых местах мы видим у людей безупречный вкус у всех. Я поражался этому. Ну как в природе, посмотрите, растет цветок. Случается так, что у него не вышло. Ну, рылом не вышел. Вот хотел стать розой, а знаете, какой-то там похоронный кала выросла вместо этого. Ну, некрасиво, не получилось. Вы не видите, что в природе что-то не получилось. Всегда это произведение искусства. А почему же у человека постоянно что-то не получается? Это же за школа-то. Наши стандарты жизни меняются. Хорошо, мы были в Калакшетре, это Южная Индия. Калакшетре — это школа искусств. Поскольку там училась дочь, мы там жили какое-то время, и там были фестивали, мы посещали их концерты. Живая музыка. Драма идет часа 4, 3-4 часа. На сцене танец, бхаратнатьям классический. Барабаны. Это все вручную. Никакой фонограммы. Скрипка, гармонь, все остальное. Они играют 3-4 часа, пока все действует. Ни одной ошибки не совершается за 3-4 часа. Ни одной ошибки не совершают. Как они так научились? Они просто контролируют свое вожделение и все. Поэтому могут полностью внимательно это делать, полностью погрузиться туда. Ну, какие ошибки могут быть? Как один революционер, гражданская война, вернее, они до Камчатки дошли туда. Когда они пришли на Камчатку, и там тоже были какие-то у них дела военные. Но у него там друг появился, Чукча, который бегал на лыжах очень здорово. Лыжи были вот эти, со шкурой нерпы особые. Вы едете вперед, назад они не едут. Можете очень хорошо бегать по снегу. Вот он бегал на этих лыжах, этот Чукча, и тот с ним пошел куда-то. И он удивился его мастерству. Он прыгал с огромных круч на этих лыжах. Он творил непонятные вещи, невероятные. Причем в тайге, где-то в глуши, это вы, где выбраться сложно. Он говорит, что ты так рискуешь, зачем ты так делаешь? А если лыжу сломаешь? Говорит, лыжу сломать зачем? Я никогда не ломаю лыжу. Я не совершаю ошибок. Мы боимся высоты, каждый боится высоты. Но есть индейцы, американские. Именно их нанимают эти работы, высотные работы. Они не боятся высоты. Они ходят вот по такой металлической балке на высоте небоскреба, без страховки. Свободно перемещаются, страха высоты не существует. Никогда не падают. Не падают, не было такого случая. Это так же, как когда появились вот эти японские машины на Дальнем Востоке, или вот эти супер новые модели. Тогда у нас были ГАЗ-21, УАЗик, Батон, я помню. С запчастями выездили всегда, верно? Они ломались постоянно. И продавать стали эти западные марки, иномарки, так сказать, здесь вот в Советский Союз. И люди спрашивали, а запчасти вот здесь у нас стоят от этой машины? Говорит, нет запчастей, это японская модель. Ну тогда я не могу купить, если сломается. Говорит, так не ломается. Не-не-не, это не говори, любая машина ломается. Не ломается. Гарантия минимально 5 лет. Говорит, да не-не-не, не рассказывайте. Не покупали, боялись. Потом поняли, не ломаются. На самом деле можно на другом уровне жить. Не совершать ошибок. Смотрите. Эта способность управлять своей жизнью закладывается с детства. Ну, конечно, сейчас не поздно учиться, если мы наконец возьмемся за свое вожделение, эти вещи, да, можно многому научиться, снова пробудится интерес к жизни. Отрегулируйте вожделение в семье. И снова пробуждается интерес к жизни, нежные чувства, тонкое восприятие. Детство возвращается к нам. Вот она, школа. Можно оставаться ребенком чистым, если контролировать свое вожделение. Знание придет. И это так легко, оказывается, все, что вот здесь пишется, все это можно делать, не так, что это то невозможно, это тут тоже трудно. А это когда еще будет? Да, в уме много таких вещей. Ну ладно, это наша жизнь, да, я уже, да. Но наши дети, простите, вы не можете позволить такого, чтобы дети снова восприняли эту несовершенную культуру. Вы знаете, каких школах учатся дети во многих? Там много агрессивных детей, там много гневных учителей. И вы отправляете их в ту среду, учись, 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 учись. И вы думаете, там учится, что ли? Вы думаете, он там учится? Вы на самом деле уверены в этом? Анекдот есть такой. Отец сын на рыбалку пришли, пошли там сыну 5-6 лет. Ну, отец закинул удочку и сидит. Там курит трубку и ждет, когда клюнет. А ребенок, он же бегает повсюду, он все смотрит, там все интересно. Говорит, папа, папа, скажи мне, почему? Почему вот цветы цветут? Не знаю. Ну, цветут, ну так, ну всегда цветут. А папа, подожди, а почему вот ногти растут? О, Боже мой, ну, тебе вопросы. А почему я появился на свет? О, Боже мой, я не знаю. Папа, это ничего, что эти вот глупые вопросы всегда тревожат? Не, учись, но а то глупцом останешься. Вы не можете ни одного дать ответа ясного. И говорите, иди учись. Ну и ты закончил школу, что теперь ты знаешь? Ничего, так как ты раньше не знал, только тебе вопросов не задаешь. Тебя научили не задавать глупых вопросов. Так, но у ребенка нет ни одного глупого вопроса. Все вопросы крайне важные. Мне нужно дать ответы. Где возьмем эти ответы? Нужно слушать. Нужно искать. Но сейчас нужно искать. Все и так известно, все и так ясно. Книги, знания есть, нужно изучать. Это серьезный вопрос. Что касается детей, это наше будущее. Хотите себе обеспечить будущее хорошее, воспитайте ребенка хорошего. Постройте дом, посадите дерево. Прекрасное будущее будет у вас. Это чисто вот материальная сторона лишь только. Мы сейчас не затрагиваем какие-то еще стороны более как бы высоких. Но вот эта ступень достаточная, потому что мы жили нормальной, цивилизованной жизнью. Но без духовного знания не осуществляется ни одна цель в жизни. Когда-нибудь ели во сне? Наедались? Вот странная вещь. Я помню, как я ел во сне, ну, проснулся голодный. А в туалет вы с ней ходили? Как не получается. Вот вроде сходили, а вот все равно опять то же самое, опять нужно идти в туалет. Что такое? Это иллюзия. Это называется иллюзия. Этот мир называется иллюзорный. Если тут нет духовной основы реальности, все, что мы здесь себе создадим, как во сне, счастье нам не принесет. Если мы сами создадим славу и богатство без духовной основы, это будут только проблемы. Богатство — это большая проблема, если нет знания, зачем это. И жизнь — это большая проблема, если не знаю, зачем это. И семья — это большая проблема, если там нет любви. И работа тоже. Такая проблема, если тоже нет любви. И зачем все это? Бессмыслица. Это все иллюзия. Все есть у меня, смотрите. И работа, и семья, и какие-то деньги зарабатываю. А счастья-то нет. Как во сне. Ем. А наесться не могу. Где же реальность? Я и есть та реальность. Дети мои тоже реальность. И наши отношения реальны. Вот что реально. И сейчас эта наука отношений утрачена, считается. Все остальные науки есть. Наука отношений не изучена. Конфликты не прекращаются. Люди не умеют общаться. Даже в собственной семье. Даже собственных детей понять не могут. Вот до чего дошла наша технократическая цивилизация. Сейчас уже можно открыто об этом говорить, потому что это уже становится очевидно абсолютно любому человеку, что дом горит, и пора уже тушить любым способом. Неважно уже, каким способом потушить его. Итак, дети чисты, нужно общаться с детьми. Дети, у них пробуждается вожделение, научите их, как с этим быть, как правильно направить его, как возвысить свою жизнь. И сделайте это сами. Если вы сделаете на 50%, на 20% сделаете, на 30% сделаете, дети сделают больше. Они подхватят эту хорошую вещь. Вы думаете, только дурной пример заразителен? Хороший тоже заразитель. Настоящий хороший пример очень заразительный. Любая жертва от сердца очень заразительна. Видели фильм «Коммунист»?
Да.
Один пример. Один герой распространил коммунизм по всему миру. Заразительно? А что он там делал? Он убил дрова весь, больше. Он делал как коммунист. Он жизнь дал ради этого. Потому что он служил народу таким образом. Если хотите посмотреть этот фильм, я его видел как-то очень давно. Коммунист, там герой потрясающий, актер потрясающий, там такой смысл вложен. Все плачут потом в конце фильма, и все хотят рубить дрова. Так же, как он. Весь мир хотел рубить дрова. Просто дрова рубил человек. Больше ничего великого не сделал, но это великий человек оказался. Что нам нужно? Нужно жертву сделать в своей жизни. Это великая жизнь будет уже. Это не будет ничтожно. Пускай это будет немного сделано, это будет жертва от сердца, это будет великий вклад. И дети сделают больше наших. И их дети еще больше сделают. Жизнь вместе на глазах. Я уверяю вас в этом. На глазах. Дети, они более решительны, чем мы с вами. Если мы хорошие вещи в них вложим, они будут с полной верой это делать. Даже мы испугаемся, Боже мой. Ну, не до такой же степени. Я, конечно, говорил об этом, не до такой же степени. Они готовы сделать это на самом деле. У них больше решимости. Есть история о Мадхавачарье, это известный Ачарья. Если вы интересовались Востоком, то вы всегда будете знать это имя. Это одно из ключевых имен в преемственности учителей Мадхавачарья, великий Ачарья прошлого. Но удивительно то, что он принял отречение. Вообще отречение принимают уже 70 лет. В 12 лет принял отречение Мадхавачарья. Статус монаха получил 12 лет. Как? К отцу приходили разные люди. Отец говорил, что Бог — это личность. Люди говорили, нет, Бог — это безличный Браман. Он говорил, нет, безличный Браман тоже есть, но в конечном итоге это личность. Там есть чувства, есть разум у него, он живой. Но люди говорят, нет, он безлично. Ачарья говорит, что это не так. Хотя в ведах и так, но вот. И Мадхавачарья, как бы, ребенком спросил отца, отец, скажи мне, почему люди отвергают личность Бога? Хотя там написано, что он личность. Отец говорит, ты хочешь, чтобы тебя слушали другие? Тогда нужно принять отречение. Жертву совершить ради других. Тогда эти люди будут слушать. Тогда будут слушать каждое твое слово. И записывать, и передавать другим. Он так сказал, чтобы успокоить ребенка. Но Мадхвачарья так и сделал, принял отречение. Придя домой однажды, отец у сына нет. Где? В монастыре. А что он там делает? За сладостями пошел туда к монахам или что? Нет. Саньяс хочет принять отречение. Как? Да вы что, не шутите, побежал туда. Точно. Уже учителя нашел. Учитель говорит, да, вполне возможно в том возрасте. Ты, может быть, даже готов. Согласятся ли твои родители только? Отец, ты же говорил. Что же принять отречение, чтобы люди слушали истину? Я принимаю отречение. Чтобы люди услышали истину, должен эту жертву совершить, как ты и говорил. Я, конечно, говорил, но я не про тебя говорил, дорогой. Я же не про тебя говорил. Ты еще совсем ребенок, он стал на колени встал. Ты что? Не подумай об этом, вся жизнь, ты еще молодой, у тебя вся жизнь, семья должна быть, дети должны быть. Нет, отец, я понял, что ты говорил. Я хочу сделать то, что ты говорил. Я последую твоему наставлению. Ты тогда сказал от сердца, вот сейчас ты плачешь, но тогда ты от сердца говорил. Я хочу сделать так. Ну, сделай это. Отец согласился, он сделал великие вещи свое для человека. Я не говорю, что нам нужно в 12 лет принять отречение. Что-то мы все можем делать. Этого достаточно, что все изменилось вокруг. А то, что дети сделают, уму непостижимо. Видите, плохие вещи нужно прерывать медленно, постепенно. Эти же однополые браки, они постепенно входят, год за годом, 10 лет за 10 лет. Но мы видим, что как-то деградация, она так вот неуклонно растет. Но по-настоящему хорошие вещи быстро распространяются. Не думайте, что это медленно будет так же, это будет гораздо быстрее. Почему? Потому что хорошие вещи проникают в сердце глубже, чем плохие. Они сильнее. Если это хорошая вещь на самом деле, она сильнее. Если вы указали на хорошую вещь, но не можете дать ее, то в этом силы нет. Вы говорите, что это хорошо, но у вас нет этого, тогда это слабо. Но если у вас есть, и вы это даете, это сильно. Это наследство. Это трудно изменить. Это честь моего отца. Это моя честь. В этом вся моя жизнь. Жертва — это сильно. Поэтому приобретайте и передавайте. Это сильно. Спасибо. Мы оставим время на вопрос, если есть.
Так, я хотела бы спросить, если у нас такие школы, такие дети, такой социум, ребенок, я считаю, наш, должен научиться жить в этом. Мы не можем 12 лет отдавать их всех в монастырь. Примером должны быть родители. Вот то, что вы назвали вожделение, материальное, да, ребенок должен в наше время, если родители как бы соответствуют своему уровню, да, они должны, сейчас у нас общество так построено, что мы все можем получить хорошее образование, мы можем получить хорошую работу, мы можем спать в теплой постели, иметь крышу над головой, кушать нормальную пищу, ребенка дать ему образование, несмотря на то, что оно по большей части теперь платное. Для ребенка родители и должны быть Богом. Они должны брать пример только с родителей. Если они будут вот это все видеть, а сколько бы вы ни говорили, ни один человек, пусть он имеет 10 домов, 20 машин, еще там виллы, все что угодно. Если один-единственный ребенок не станет человеком достойным, никогда никто счастлив не будет. И когда вы вначале спросили, кто счастлив, вот я не знаю, почему люди не сказали, кто-то счастлив. Вот я могу сказать, что я счастлива. Потому что выросла в нормальной семье, по тем временам обычная семья. Получила образование, какое хотела, имела работу, какую хотела. имею семью, внук, детей, внука, почему я несчастлива? Конечно, я счастлива. Я не понимаю, что еще надо иметь, от чего надо отлучиться, отключиться, чтобы ходить счастливо. Ну и пусть ходят эти родители счастливые, а ребенок будет сам по себе. Ребенок будет видеть, что родители трудятся. Работает, вот как я поняла, вы говорите, работа угнетает, он сам себя не помнит, и счастья никакого нет, и все уже как бы есть, нажили, добро, а счастья нет. А счастье это вот как раз вот все, что тебя окружает. Вот это, на мой взгляд.
Вопрос.
Ну вопрос, я считаю, что делать с детьми, которые, ну, в нашей школе недостойны им учиться. Там они ничего хорошего не получают. Им вообще не учиться. Или на домашнее обучение, да. Или монастырь отдать.
В этом практический вопрос. Куда ребенка отдавать?
Нет, что вообще делать, это не про себя. Про себя я все равно примерно знаю. А вот вообще.
Нет, вот пока не знаю, на что нужно ответить.
Я не поняла, как вот родителям нужно меняться, чтобы дать.
Мы же говорили всю лекцию, да, об этом.
Родителям нужно знание?
Нет, ну родители поменялись, а вы же отдаете в школу, вот вы уже сегодня отдали в школу, там сидит 40 человек.
Ну, там он будет получать только возьмется.
Вот может быть 4
раза. Ну, начнем не со школы, а с родителей. Мы же с вами общаемся. Начнем с этого. Такие школы уже появляются, конечно же.
Из того, что сегодня услышала, можно сделать такое. Исходя из того, что сегодня услышала, ну теперь я уже сомневаюсь, относится мой вопрос к этой теме или не относится. Но можно ли помочь детям, маленьким детям, от года до 5 лет, может быть, даже до 7 лет, которые получили в жизни насилие, грубое насилие от чужих людей, как им можно помочь? Потому что была возможность мне как-то помочь ребенку, но я не знала, как это сделать. Просто в разговоре чужому ребенку. Или посоветовать что-то чужой маме. Вот как это можно сделать? Чем я могу помочь в данном смысле, в смысле воспитания? Как можно вот это все убрать, весь негатив, и направить его, убрать вот эти все блоки? Я не про психологию сейчас, а вот касательно вашей темы сегодня. Чем-то можно помочь?
Конечно, можно помочь.
Опять любовью?
Любовью и разумом. Любовь и разум должен быть. Две вещи. Разумная любовь. Каждый человек получает какую-то травму в этом мире, за редким исключением. И каждый должен научиться жить со своей болью. Научить жить человека со своей болью нужно. Да. Особенно все великие люди, они живут с какой-то болью большой. Но они знают, зачем они живут. Смысл жизни должен быть. Это первое. Первое условие необходимое. Если мы не вкладываем смысл в нашу жизнь, то тогда мы не сможем терпеть боль, переживать боль.
Сейчас еще немножко уточню, но вот насчет вожделения. Человек уже понял, что такое вожделение в этом возрасте. Вы меня, наверное, понимаете, да, о чем я? Вот с этим вожделением как бороться? Мне просто хочется знать, у ребенка это глубоко заседает или не глубоко? Ну просто сама не испытывала, это не относится ко мне. Но помочь вот в этом смысле. Вожделение как приглушить или чем-то его убрать, я не знаю, или как-то увлечь ребенка.
Я не думаю, что нужно его как-то приглушить просто или как-то вот залокировать это место. Или пришить какую-то новую заплату на старую одежду, на эту травму. А скорее нужно духовное знание дать, духовные отношения вложить. То есть вы должны понять, что духовные отношения, они превосходят все материальные проблемы. Над всеми материальными проблемами, над всей двойственностью находится дух. Парит человека очень высоко. Вот туда дорога идет. Неважно, какие ошибки люди совершали в прошлом, неважно, какие сейчас они совершают, какие травмы получают, важно их возвысить, любой ценой возвысить ум человека. На определенном уровне ум становится неуязвимый.
Всем добрый вечер, спасибо большое за лекцию. У меня вот такой вопрос, тоже про вожделение. Хочу спросить. Вот. Продолжая эту тему, девушка спрашивала про детей, а я вот саму себя, допустим, хочу начать. У меня так сложилась жизнь, что я одна воспитываю сына. И хочешь, не хочешь, мне кажется, это даже не, вот, не только в моей жизни, а ты все равно всегда сталкиваешься, что нужно что-то купить, нужно на что-то там потратить деньги, нужно там еще что-то и так далее, и так далее. Вот как вот это гармонизировать, как вот, допустим, вот это вот вожделение и то, что вы говорите, что нужно смотреть на мир глазами ребенка, да, что вот, допустим, на те же цветы смотреть, как они, и так далее. Но вот для меня, допустим, я понимаю сейчас в данный момент, что для меня важнее немножко другое, чтобы дать вот сыну то, ну, вот материальное больше. Вот как вот, как вот от этого вожделения переключиться на другие вещи? Вот можно вот какие-то более практические вещи, ну, советы?
Займитесь своей жизнью, отрегулируйте, чтобы было место и материальной деятельности, и духовной практике. Чтобы ваша жизнь была и то, и другое отрегулирована. Тогда вы можете ребенку и то, и другое дать.
Сказать, что мне очень приятно на этой лекции. Большое вам спасибо. У меня такой вопрос. У меня трое детей, и постоянно, ну, я думаю, это многим мамам свойственно, постоянное опасение и тревога за их жизнь. Согласно ведам, я слушала, может быть, ну, мои знания очень поверхностные, но я слушала много лекций на сайте аудиоведа. И насколько я поняла, день смерти определен, предопределен при рождении. Если это на самом деле так, то это от этого становится легче. То есть когда твой ребенок летит на самолете, когда твой ребенок переходит дорогу, когда твой ребенок серьезно болеет, как, ты знаешь, что это уже определено при рождении, и как-то тебя отпускает, что ли. Вот насчет этого можно?
Судьба. Всегда есть у каждого человека и своя судьба.
То есть, когда ребенок рождается, уже предопределена дата его смерти, да? То есть, вот как бы, ну, опасаться, что ребенок летит в самолете, и что-то с ним случится, не стоит?
Нет, нет, стоит. Стоит. Чрезмерно не стоит. То есть, родители всегда должны беспокоиться о своих детях, о их безопасности. Это природа такова. Это и поддерживает детей. Это поддерживающая сила для их жизни. Они должны чувствовать такую поддержку. Это не означает, что всегда будет так, как мы хотим. Ну, потому что дети на самом деле принадлежат Богу, не нам. Нам они даны как бы как вот для определенной цели, чтобы мы сделали что-то хорошее, вложили в них. Вот. Но у каждого человека есть своя судьба. Беспокоиться нужно, но не чрезмерно, не настолько, чтобы внушать страх им. Вы должны беспокоиться, потому что это поддерживающая сила для детей. Дети говорится, что птица, она поддерживает своих детей, птенцов, касанием. Как они чувствуют ее любовь, заботу. Рыба — взглядом, черепаха — мысленно. Она откладывает яйца на берегу океана и уходит в океан, думает о них. Вот так же дети должны чувствовать, что вы о них думаете, что вы их видите, вы их чувствуете. Это поддерживающая сила для наших детей. В этом сила. Это ваше благословение, так проявляется. Это ваш долг так беспокоиться. Но если вы чрезмерно беспокоитесь, то вы внушаете им страх жизни. Это уже как бы аномалия.
Спасибо большое. И еще у меня один вопрос. Вот детские врожденные заболевания. То есть если ребенок рождается с каким-то, например, врожденный опорок сердца, это от чего, почему?
Прошлой жизни.
В прошлой жизни что-то было сделано не так ребенком?
Карма это. Карма.
А мама почему страдает?
Это карма родителей. Иметь такого ребенка. Получить такого ребенка. Связана карма в прошлом.
А если ребенок, например, как-то, ну какая-то болезнь, которая неоперабельна, и там, ну не знаю, там ДЦП, ну какие-то психические заболевания врожденные, да, ну, грубо говоря, ребенок будет всю жизнь инвалидом. То есть это карма ребенка и карма мамы, и всю жизнь страдает.
Слишком, да? не надо страдать. Не надо страдать. Если это уже необратимо, тем более страдать не нужно. Страдать, когда вы что-то можете сделать, тогда вы должны страдать, беспокоиться, что-то делать. Но когда ситуация уже решена, вы должны принять ее, потому что на духовной жизни это не отражается. Только материальная сторона. Эти дети ДЦП, они такие же духовные существа, как и все. Они такие, они полноценные души. И это можно видеть с ними, когда общаешься и так далее. В этом можно, а у них очень много доброты. Знаете, это был пример, когда дети Дауна, они сделали забег на стадионе. Организованы, там были на трибунах много людей взрослых, смотрели эти соревнования по бегу. И они вышли на старт, и по команде они побежали дистанцию. И одна девочка, она споткнулась и упала на дистанции. Все дети остановились, они вернулись к ней, взяли под руки и бегом вместе побежали к финишу. Весь зал стоял, аплодировал им. Дети Дауна. Мы учим сегодня. Они живые существа, они такие же души. Не беспокойтесь об этом. Такова судьба, это нужно принять.
Спасибо.
Страдает только наша материальная сторона жизни. Духовная жизнь никогда не подвергается влиянию материи.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Если в семье мужчины все такие огненные, то есть жесткие, сильные, такие воинственные, и рождается мальчик очень такой сенситивный, много воды. Вот. И, естественно, непонимание явное. Мужчина не принимает такого ребенка. Как быть, как научить, как подсказать, как объяснить?
Это означает, что мужчины настроены искусственно. Если они не понимают его, они не настроены на понимание, настроены на какой-то на искусственный какой-то стереотип мужской.
Как стереотип?
Ну, нужно как-то это нейтрализовать постепенно. Сколько лет ребенку?
Ну, сейчас 4,5.
О, Боже мой, подождите, все еще перейдем, их изменит.
Да?
Дети сильнее.
Спасибо, спасибо.
Важно, чтобы хотя бы кто-то один его понимал. Например, в моей жизни меня понимала только мать. Больше никто. Но этого было достаточно для меня. И по сей день мы всегда понимаем друг друга с полуслова. Мне в этом смысле очень повезло. Она меня всегда понимала. Не было случая, чтобы она не поняла. Достаточно одному человеку. Вы понимаете? Достаточно. Мужская сторона тоже должна быть, чтобы он не был слишком, может быть, сентиментальным, мягким. Это можно уравновесить как-то. Поэтому любовь и разум — две вещи.
Саламин Геннадьевич, у меня такой вопрос. У меня племянник, ему 9 лет, он в 4 классе учится. И кто-то из одноклассников в школе показал ему ролик с вожделением. Ну, такие фильмы очень хорошие. И он пришел домой и мне об этом рассказал. То есть у меня возникло чувство, что он там, ну, получает какое-то осквернение. То есть ему видит что-то. Или, ну, то есть как можно ребенка от этого защитить? Или как можно это ему объяснить так, чтобы он правильно на это реагировал?
Полностью защитить в этой культуре невозможно. Вот это все равно увидит, кто-то ему покажет, так или иначе. Самое важное сейчас в воспитании детей — это увлечь их хорошими вещами. Чтобы они просто были погружены, сильно увлечены творчеством, например, какой-то деятельностью.
Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Есть ли какая-то информация в ведах о том, что делать с детьми, которых бросают, по усыновлению? Можно делать?
Да, 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 можно. Почему нет? У ребенка должны быть родители.
Вы сказали, что если родители недостойны, как вот это понять?
Если недостойны родители?
Да, вот предположим, родители недостойны, а у них рождается свой ребенок. Или они недостойны, им Бог не дает ребенка, а они идут и принимают.
Ну да, видишь, какой-то выход же есть. Не думайте об этом, достойно, недостойно. Действуйте по ситуации. Не погружайтесь в негатив слишком. Будет еще хуже. Нужно, чтобы было лучше, лучше. Один человек в Америке, хиппи, молодой человек, где-то около 30, может, лет. Но он уже много лет жил в подвалах, не мылся, в грязной одежде и так далее. Хиппи в Нью-Йорке. 60-е годы. И туда приехал духовный учитель из Индии в то время, в 65-м году. И многие хиппи стали приходить на медитацию к нему. И стали его многие учениками. И вот этот человек, когда увидел эти отношения, гуру-ученик, как это все, его это очень тронуло. Он вдруг понял, что вся эта его свобода, она искусственная, грязная, то есть несчастье страшное. Вся эта свободная любовь, она надуманная, она ведет не тем путем. Вдруг он стал понимать, видя эти отношения настоящие, духовные, он просто был в шоке. И он подполз на коленях к этому учителю и сказал: «Знаете, от меня все отвернулись, меня отвергло все общество. Я не нужен своим родителям, у меня нет друзей, я никому не нужен в этом мире вообще». И что учитель говорит: «Очень хорошо, я приму тебя. Кому-то человек должен быть нужен. В этом смысл нашей жизни». Дайте своим детям понять, что они вам нужны. Вы должны знать, зачем им нужны, конечно. Любовь и разум. Меньше сантиментов, больше разума. Материнская любовь должна быть разумна. Не так, что мы все позволяем возлюбить своим детям. И ждем, когда они осознают истину. Есть такая пословица: пожалеешь палку, потеряешь сына. Иногда вот такие вещи. Иногда нужно быть очень строгим с мальчиками. Ко мне уже подходили несколько женщин, которые усыновляли мальчиков и вырастили их. И оба случая были, два или три, а они закончили в тюрьмах. Оба случая. Потому что именно сентиментально воспитывали. Знаете, он брошенный, он сирота, вот это чувство все испортило.
Как к своему
относиться? Да. Разум. Ребенок говорит: «Мама, ты меня любишь?» «Да». «Люблю, дорогой. Что хочешь, дай мне, пожалуйста, с печки и канистру бензина, пойду поиграю в него». Что мать скажет? «Нет». «Мам, я очень хочу, дай». Он падает, ногами бьет об землю, головой: «Дай». Нет, ты не получишь. Да? Он что, издевается над ребенком? Это разум. Есть вещи, на компромисс, где идти нельзя. Какие-то, это нужно знать, как табу, все этому следуют. Это, вот это нет, это нельзя. Это ни в коем случае нельзя. Хорошие вещи, мы ограничения устанавливаем. На плохие должны быть ограничения. И мальчики, и девочки, 15-16 лет, очень опасный возраст. Это самое строгое воспитание в этом возрасте. Береги честь молодым, говорится. Легче, если вы останетесь чистым. Юности. Вся жизнь будет совсем иной. Но они оскверняются уже в 15-16 лет. Что говорить? Теряют психи, теряют способности девчонки. Мальчишки становятся безответственными. Плохое будущее. Поэтому нужно, духовная практика сейчас просто необходима каждому из нас. Во всяком случае, тем, кто слушает здесь, должны понять вывод как бы этой беседы, что нужна духовная практика, это первое, прежде всего. Потом мы сможем оказывать влияние на других, на детей, на окружающий мир. Пока мы за себя не возьмемся, мы ничего не сможем изменить.
Можно я вот просто, исходя из вашего вот этого выражения, что
пожалеешь палку, потеряешь сына, да? А вот, допустим, мама, она может наказывать сына, вот, допустим, физически? Потому что я, насколько изучала вот этот вопрос в тех же ведических знаниях, женщина не должна наказывать сына, потому что он изначально, он мужчина, и ну, какие-то там, может быть, последствия у этого очень серьезные.
Родители никогда сильно не должны наказывать детей. Сильно. Это не родительское дело. Вы можете показать палку, но никогда сильно палкой родители не должны бить. Это не родительское дело. В школе учитель показывает палку, но не бьет детей. Это как, знаете, кобра, она стала ученицей. Ну, гуру у нее появился, у кобры. И она приползла, говорит: «Ну, вот я приняла тебя своим духовным учителем, дай мне наставление. Чему должен следовать?» Он говорит: «Хорошо, никогда не кусай больше никого». Ну, она уползла. Ну, а поскольку все видно, что больше не кусает, стали бросать камнями, палками бить ее. чуть не убили до смерти вообще однажды. Она приползла или живая, сказала: «Гуру, гуру, мне сказали такое наставление, следую, но я чуть не погибла из этого наставления. Что же мне делать?» Я тебе сказал: «Не кусай, не кусай». Но делать вид, что кусаешь, можешь. Разум-то имей. Кусать не нужно, но вид можешь сделать, что ты можешь кусать. Все, все стало нормально таким образом. Да, родители тоже так иногда. Как так вообще? Одна женщина вспоминает, говорит, как я поверила в Бога. Ну, учились в школе, комсомол, пионеры, там, знаете, октябрята. А бабка молится и молится и молится, и молится. Староверка. Бабка, говорит, либо. И когда-то ей сказала: «Бабушка, так Бога ж нет. Что ты делаешь? Зачем ты молишься?» И я, говорит, такой реакции не могла предвидеть. Бабка, говорит, у нее лицо стало жесткое такое. Подняла, говорит, кулак, сказала: «Убью». С тех пор я все сразу стал думать, что-то есть точно. Знаете, она долго философии не объясняла, там сердце не раскрывала, убью, все. Говорит, без Бога это все, конец жизни, говорит, я тебя убью сейчас. Но такое-то как замахнулось на самое святое вообще. То есть где-то мы должны чувствовать, что вот эту черту пересекать мы не имеем права. Кто мы такие? Это не дано право никому. Есть закон какой-то Божий. Что вы себе позволяете? Бога нет вообще. Значит, все можно, что ли? Убью. Иначе ты где-нибудь в тюрьме закончишь, или ты проституткой станешь, я тебя убью лучше сейчас. А? Зачем ты такие вещи говоришь? Кто тебя научил такой гордости вообще? Иногда вот так воспитывали. То есть в хорошее время, в хорошем месте это тоже работает. Какие-то жесткие, какие-то правила, требования, да, честь наша. Это тоже любовь, но наказание физическое никогда сильно родители не наказывают. Они всегда прощают своих детей. Если нужно наказать, закон это делает, верно же? Не родители. А родители они так и будут любить. Это святые. Если родители слишком сильно наказывают ребенка, ребенок будет бояться родителей, это плохо. Слишком бояться будет. Он должен бояться с уважением. Страх должен быть паническим. Например, один учитель вспоминает, как он не хотел ходить в школу в детстве. Там 6 лет ему было, он в школу категорически отказался ходить. И отец не знал, что делать. Наказывать сильно не хотел его, а ребенок сопротивляется. Да, нашел выход. Пошел на улицу, нашел какого-то страшного человека с большим носом, с большими ушами, знаете, там Индия. У него такие еще серьги, уши были длинные, там, длинные руки такие, ну, глаза на выкате. Вид такой человек. Сказал: «Будешь водить на ребенка в школу, я тебе буду платить». Говорит: «Хорошо, с удовольствием, бедняк какой-то». И он, говорит, как только приходил, говорит, сразу терял волю, говорит, и шел в школу вместе с ним. А потом, говорит, он уже бы не приходил, но отец говорит: «Если не пойдешь в школу, я позову того человека». «А нет, нет, я лучше пойду сам». То есть отец сам не внушал ни страха, ни боли, но мы же живем в обществе. Мы связываем детей с самым лучшим примером в обществе. Мы указываем на героев, на чистых людей, на святых людей, на своих предков. Если есть чем гордиться, мы всегда указываем на хорошие примеры. А потом говорим: вот будь таким, не посрами честь.
Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Спасибо за лекцию. И у меня такой вопрос. У меня ребенку скоро будет 5 лет. И вы сказали, что начиная с 5 лет надо развивать его разум, чтобы он принимал разумные решения. И вот хотела спросить, у него постоянно один и тот же урок, ну сейчас в жизни существует. То есть он по натуре, по природе такой мягкий, добрый мальчик, но дружит всегда с такими вот лидерами. Но у него есть близкий друг, такой очень воинственный лидер. И он все время вот все останавливает, ты будешь по моим правилам играть или там забирает. А он все время обижается и плачет. И мне вот хочется ему помочь, чтобы он, как бы, не ущемляя своего достоинства, ну, как бы, решение правильно ему показать, что ли, когда, ну, чтобы он умел в жизни, не подавляя себя. Но это
его могут эксплуатировать за мягкость характера, доброту могут эксплуатировать, поэтому нужно дать ему знания, как выбирать хороших лидеров.
настоящих лидеров?
Ну, я же не могу ему сказать, не дружу с
этим. Нет, нет, мальчиком. Просто вы говорите, что такое настоящий лидер. Вы не говорите дружить, не дружить. Ну, если там опасно, можете сказать, что хватит дружить уже. Дружба, ничего хорошего. Но сейчас должны просто дать ему представление, образ лидера хорошего. Пока чтобы он не ошибался. Да, да. Это на будущее его, на будущее.
На будущее, да. И второй вопрос у нас такая, такой, не знаю, проблема, ну, для меня, что муж с детства ему говорил, не плачь, а сейчас он вот в таких ситуациях он не может выразить эмоции, он весь сжимается, там, краснеет и плакать не может, и сказать ничего не может, а просто там, ну, можно так сказать, мычит, что ли, вот, ну, вот, напрягается. Вот как можно его из этого состояния вывести, чтобы он мог выражать свои эмоции, чтобы это не копилось у него внутри?
Разговаривайте с ним. Не в этом состоянии имеется. В этом состоянии он как бы находится в сложном психологическом состоянии. Просто разговаривайте с ним время от времени на какие-то глубокие сокровенные вещи.
И учить его, чтобы
разговаривать.
Он в таких ситуациях.
Да. Что думаешь, выражать, да, что думаешь об этом, там, слушайте, общайтесь с ним при помощи разговора.
Спасибо большое.
Угу.
Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. Такой вопрос, какие могли быть общие какие-то, ну, вот основные такие рекомендации для женщин, которые в положении, которые, ну, стали задумываться о каком-то духовном развитии, они понимают, что есть какая-то семейная карма, сами за собой наблюдают, какие-то проблемы там решают. И вот женщина находится в положении, как вот благоприятно, какое поведение там.
Вы могли бы сказать что-то об этом? Несколько слов. У нас есть гость, очень квалифицированный в этих вопросах. Что касается детей. Микрофон.
Я может быть не очень квалифицированный, потому что иногда чисто педагогические и научные знания не всегда нам полезны в этой жизни. Поэтому вот я, например, полагаюсь больше на интуитивную педагогику, которая рождается из практики, конкретно с конкретным ребенком, не вообще общая педагогика, да, вот индивидуальная траектория, вот конкретно Ваня вот он такой. Но что касается вот вашего вопроса, мне кажется, что нужно беременным женщинам особенно наблюдать, в какой среде они находятся, с кем они общаются, что они слушают, что они видят, что они смотрят, о чем они мыслят. Понимаете, это очень важно, потому что есть некая энергетическая зависимость. Но представляете, ребенок не просто дистанционно находится, он часть вас. И в этом смысле все самое лучшее, что вы можете подарить ему на всех уровнях, вот не бывает здесь мелочей. Из мелочей связывается общая картинка, как в пазлы, понимаете? Начиная, ну, как бы от питания, что едим, как смотрим, как говорим, наши эмоции, наши переживания. Вот это, наверное, самое лучшее, что мы можем подарить ребенку в виде здоровья, в том числе не только физического, но и духовного. Понимаете, на эти вещи нужно обращать внимание. Ну, на мой взгляд. И тогда, может быть, все будет гораздо лучше, чем... Причем я, можно из своей практики, маленький случай о собственном, ну, сыне. Мой муж был помешан на живописи. И у нас в доме много-много было альбомов. И когда родился ребенок, ему было несколько месяцев, он просто отдыхал ножками на диване. Он раскладывал альбомы, и ему показывал эту живопись и объяснял, вот это вот Мане, вот это Ренуар. И в один прекрасный день он говорит ему, ну вот что тебе сегодня показать? И ребенок вдруг говорит, Рену. Ну он, видимо, ну что ты, ну произнес, это вообще была лично насильная речь. И муж воскликнул, ты видишь, он выбрал Ренуар.
Хороший пример.
Ну, стал хорошим человеком.
А, у меня вопрос. Я на воспитывала сына. Ему 15 лет, и я чувствую, что период непростой. И хотелось бы понять, на чем лучше сконцентрироваться. Потому что чисто в социальном смысле, в этом возрасте он сейчас заканчивает 9 класс, он профессионально сориентировался. И я чувствую, например, в нем очень много происходит всего, но он со мной не особенно разговаривает. Я понимаю, что здесь моя вина есть, я не очень хорошо его слушаю. Он очень агрессивен бывает. И я заметила, что очень сильно сконцентрирован на внешних проявлениях своей личности. То есть ему, ну вот, если примеры привести, его очень интересуют там пирсинги, татуировки и так далее, и так далее. А мальчик очень добрый, отзывчивый, любит помогать людям. То есть, ну как бы это его любимое занятие на самом деле. И поэтому вот этот контраст с тем, как я его знаю, и то, как он сейчас себя проявляет, и какая-то агрессия, вызов, или по отношению ко мне, это просто как желание, может быть, дистанцироваться уже, повзрослеть. Что мне,
сколько лет?
15. Какую стратегию лучше выбрать, как мне себя вести?
Как мы сказали, в 15-16 лет нужно быть в принципиальных вопросах твердыми, но после 12 лет развиваться должны дружеские отношения между родителями и детьми. То есть сейчас, если вы просто что-то ему позволяете, что-то не позволяете, он будет проявлять уже агрессию, уже отстаивать какую-то свою позицию начнет.
Так происходит.
Поэтому сейчас нужно добиваться этого не путем запретов или позволений, а путем дружеских отношений, пониманий.
Я правильно понимаю? То есть есть вещи, с которыми я могу быть не согласна, но я должна все равно стараться быть на его стороне, поддерживать его? Или как?
Нет, нужно понять его. Нужно понять его. Этот возраст понять, этот уровень желаний его высокий, вот этих материальных, через которые ему нужно будет пройти в этом возрасте обязательно. Но в этом возрасте для ребенка важнее всего понять смысл дружбы. Вот на этой почве вы должны воспитывать его. Дружба между вами, сыном, и его дружеская сфера отношений.
Он действительно очень сконцентрирован на
общении. Это очень важно. И в этом смысле вы должны сейчас с ним вот эту тему, этой темой вдохновлять его. И что такое настоящие друзья, настоящая дружба, настоящая верность. Вот вот через эту тему должны...
Вы очень точно подметили, действительно, у него большая проблема, очень много так, ну, как бы, беспокоит друзьями, новыми отношениями, старыми дружескими, с ним только период, да, что самое важное сейчас для него.
Важно дать правильный образ дружеских отношений друг друга.
А вы могли бы мне объяснить правильный образ друга?
Вы первый раз сегодня?
Да, я не чувствую, что я знаю, что это.
Вам нужно походить сюда, в институт, обязательно. Я не думаю, что сейчас можно за 2 минуты все объяснить. Но это среда нужна, нужна соответствующая атмосфера, которую вы воспримете и передадите ему. Вот есть потрясающая история о дружбе, о том, как друзья могут стать врагами или враги друзьями, на чем основывается дружба и почему она так важна в жизни каждого человека. Есть много историй ведических на эту тему.
Спасибо.
В нашей жизни есть как бы 5 основных ценностей. Это добрый нейтралитет ко всему живому. Это первое. Второе — это служение. Третье — это дружба. Четвертое — это родительские отношения. Пятое — супружеские отношения. Ради этих 5 вещей мы живем с вами здесь. И все эти 5 ценностей должны быть разъяснены в свое время. С раннего детства вы воспитываете ребенка нейтралитету ко всему живому, равное, доброе расположение ко всему живому. К травке, к бабочкам, не знаю, там, к деревьям, к детям, друзьям, ко всему. Затем постепенно вы обучаете его служению. Служить, выполнять наставления учителей, родителей, слушаться, выполнять служение, называется так. Затем обучаете его дружбе, когда он подрастает. Эта ценность пробуждается, это важно для него. Постепенно он должен понять заботу, ценность родителей с вашей стороны, что такое родители настоящие. И в конце концов достичь понимания супружеских отношений на высоком уровне, на высоконравственном уровне это дается, вдохновляющем уровне. И так он возвращается к Богу человек.
таким путем. Еще с Богом есть точно такие же отношения. Даже супружеские есть отношения с Богом. Дружеские, служения. Все есть там. Это оттуда. Проходя через эти этапы правильным образом, мы обретаем сознание Бога. И тогда вы для своего ребенка духовный учитель. Это не просто мама и папа. Это очень глубоко. Поэтому, пожалуйста, учитесь этим вещам тоже.
Здравствуйте. У меня вопрос тоже, извиняюсь, по поводу моего сына. Он очень гиперактивный с рождения. То есть, ну, мы все не к этому привыкли. Сейчас, ну, и нашли какие-то способы для себя и терпеть это, и где-то и разговаривать. То есть много разных способов. Вплоть до того и до палок доходил. Сейчас просто он пошел в школу. И, ну, эти проблемы стали уже налицо, потому что сталкиваются с этими другие люди, в частности, учителя, которые не привыкли к такому. Вот. Ну и до какого-то момента тоже мое вот понимание ситуации и решение их было. Но сейчас такая ситуация выражается это в том, что ребенок разговаривает на уроках. То есть он может развернуться и полный голос начать разговаривать. Объясняешь ему это, он понимает. Наказываешь, он понимает все. Но результата нет.
Темперамент такой.
И силой, и, как сказать, и к разуму его обращаешься. И он тебе и сам может все объяснить прекрасно. Но результата нет. Вот у нас идут сплошные двойки за поведение и разговаривает на уроках, разговаривает на
учебе. Ничего страшного не вижу, ничего страшного. Проблемы не вижу. Особенность такая у него индивидуальная. Но, что важно, в лекции затронули этот момент. Учите любого ребенка, не только вашего ребенка, учите любого ребенка задумываться, мыслить глубоко, медитировать. Например, нарисуйте ему точку на листе бумаги и спросите, сколько просидишь без, не моргая глазами, без движения, ни о чем не думая. Просто попытайся остановить свой ум, свои мысли, успокойся. Сколько? Давай засечем время. Я это пример, просто сейчас что в голову мне пришло. Это прием.
Приходит, у нас очень сложно с вниманием.
Вот этим займитесь. Вниманием. Есть специальные такие упражнения. Посмотрите в книгах, как можно ребенка вот научить задумываться. Угу. Научите задумываться, все, вы решили проблему. Много проблем решили.
Вы правы в этом отношении. Хорошо, спасибо большое.
Добрый вечер. Спасибо вам за лекцию. У меня такой вопрос, у меня детей нет. Пока не планирую, но вы говорили, что в подростковом возрасте у человека формируется, ну, хотя бы идея о том, что есть дело его жизни, и в основном получается так, что формируется какое-то искусственное представление о том, ну, кто мы и чем мы должны заниматься. По крайней мере, я знаю, что я такую ошибку совершила. То есть я в подростковом возрасте приняла решение о том, чем я хочу заниматься, и сейчас, 25 годами, я понимаю, что оно было неверное. Нужно было слушать на самом деле сердце, а не то, что мне говорили. И как в возрасте, когда у тебя уже есть ребенок, да, который пытается решить, чего он хочет, как и не навязать ему что-то, и при этом поддержать правильно.
Вы о чем-то ребенке говорите конкретно?
А потенциальном будущем, ну вообще для
людей, вы на будущее,
у которых есть дети, да, которые сейчас, например, об этом думают.
Путь к сердцу, ответ на этот вопрос. Путь к сердцу ребенка. Если мы хотим, чтобы он слушал свое сердце, то нужно показать ему, где это сердце. Вот вы сейчас правильно сказали, сердце слушать, но вы поняли это позже. Да? Вы тогда не распознали этот голос, потому что было давление общества со стороны. Мы же живем в мире собственников. Мы тоже чья-то собственность, родителей, мы попадаем под влияние чувства собственности, нас сбивает с толку это чувство собственности. А сердце означает быть свободным и чистым. Вот почему мы о чистоте говорим? Оно и дает свободу нам, чистота. И именно вот тогда можем слушать свое сердце и делать то, что сердце говорит. Пока оно чисто. Поэтому научите, да, научите видеть свое сердце, а общаясь с ребенком, найдите его сердце, покажите ему. В этом ваша задача. Это не сложно, не думайте, это просто благодаря вниманию и времени, не спеша. Внимание — это подобно как вот полив, и семечко само растет.
Если вы внимательны к хорошим вещам ребенка, они эти качества начнут развиваться. Внимание как полив. Вот. Полили, это вырастет. Сорняк полили. Внимательны к плохим вещам, плохие вещи ребенок будет делать. Внимательны к хорошим вещам. И в жизни родителей часто что происходит? Что ребенок делает что-то хорошее, не замечают. Ну хорошо же, все нормально. Да? А делает что-то плохое, сразу заметят. Вот ведь обратный результат получается поэтому. Ребенок, чтобы обратить на себя внимание, делает что-то дурное часто. Чтобы тоже как-то на него обратили внимание. Знаете, на ферме здесь есть ферма, и там коровы есть. А еще несколько лет назад там жила ослица одна. Она возила повозку. Вот много коров, и одна ослица стоят в хлеву. И когда приезжают гости по воскресеньям, все идут в коровник там кормить коров, погладить их, знаете, как-то все коровы приятные, телята там есть. А мимо ослицы проходит, никто ее не замечает, никто ее не гладит, никто ее не кормит с рук. И она это вот все видит, понимаете, и начинает кардебалет устраивать. Я сначала удивился, что она вообще творит? Вдруг ни с того ни с сего срывается, кричит, бегает кругами, падает на землю, катается и кричит, шум поднимает большой, и все на нее смотрят. Она так все внимание привлекает. Вот такими глупостями, потому что не получает просто внимания. Поэтому, когда хорошие вещи вы замечаете в ребенке, обратите внимание. Плохие вещи как бы игнорируйте, как будто вы не видели этого. И так постепенно этот полив работает сам. Это начинает развиваться хороший под вашим вниманием. И становится очевидным. А, вот ты кто. Вот у тебя уже такой цветок появился в этом растении. Теперь я понимаю, кто ты. Так вы найдете его. Это среда, в которой вырастает личность, должна быть правильной. Это не головоломка, это не какая-то большая проблема. Это просто достаточное внимание. Правильное внимание. Не бойтесь жизни. Не бойтесь, все будет хорошо. У вас уже такой хороший опыт, видите. Хорошо?
Последний вопрос.
Последний вопрос есть? Последний. Интересно, какой будет последний вопрос?
Спасибо, Александр Геннадьевич, за лекции. Они всегда интересные. А что делать, вот если в семье папа отрицает существование Бога, а детям это интересно, и их интерес вдруг прерывается на корню словами «Бога нет», «Жизнь дается один раз, и мы произошли от обезьян». Вот, и дети же интересуются, они хотят об этом больше знать, и когда папа становится свидетелем того, что я что-то такое начинаю говорить, ему это не нравится, он начинает морщиться и говорит, кто такая Бога, не хочет вообще слушать и не дает говорить на эти темы.
Хорошая ситуация, интересная. Есть один атеист, другой верующий, очень интересная ситуация, дети там наблюдают. У меня вопрос, он не агрессивен, папа?
Поначалу был агрессивен, но я такие женские хитрости использую.
Тогда ничего страшного.
Вкусно накормить, но как-то...
Это даже интересно. Они слышат эти аргументы, эти аргументы. Это хорошо для их развития будет.
Спасибо.
Нет агрессии, ни проблемы нет. Атеизм, понимаете, он хорош как наука. Когда люди, когда полагались на Бога, они злоупотребляли этим. То есть нам не нужно ничего знать, ничего особенно делать над собой. Бог, все. Карма, судьба и Бог, все. Это вот разрушило всю культуру, вот такое понимание. Атеист говорит, нет, от нас тоже что-то зависит. Мы должны изучать, мы должны совершать усилия, и нужно соединить две вещи. Тогда будет гармонично все. И дети наблюдают сейчас и то, и другое. Папа вот такие аргументы, вот он в себя верит, в жизнь верит, а мама еще о Боге говорит, если это вместе соединить, будет прекрасно все. Как говорится, на Аллаха надеюсь, а верблюда привязывай, так? Вот это сочетание атеизма и теизма. Это здоровый. Атеизм — это наука. Это хорошо, если есть атеизм у человека, как бы вот это научный склад. А плохо, если это продукт атеизма, вот это опасно. Он же ни о чем не думает, просто вот там курит свои сигареты с гашишем и все. Это уже продукты атеизма. Вот это проблема. Атеизм сам по себе не проблема, как ученый, а вот продукты атеизма, безверия — это уже проблема. Хорошо, это был последний вопрос. Спасибо большое.